Все? Начинаем?
Угу.
Итак, всем добрый день. Мы с вами начинаем 19-й синтез изначально Вышестоящего Отца. И он у нас будет посвящен совершенному головерсуму. Так что для меня это один из самых любимых синтезов. Вот, ну, это лично мое впечатление. Вам, может быть, по-другому покажется. И синтез будет посвящен, с одной стороны, части головерсума. Что это такое, мы будем ее рассматривать, как она у нас формировалась, какое значение она имеет для человека. Кроме того, мы с вами будем входить в третью организацию, которая называется план творения, ну, это похоже. Плюс у нас очень много изменений и стяжаний, которые связаны с перестройкой за те два месяца, которые мы не видели с вами. У нас был съезд в Дивный в Санкт-Петербурге, и съезд это как бы, можно сказать, высший управляющий орган совета. Вот есть такой закон по разным организациям, съезд. И на съезде обычно владыка отец максимально дает стяжание, и съезд дает заряд, толчок для развития всего Евдива на год. В этом, конечно, начали изменения. Вот, а на самом деле эти изменения идут и сейчас, и продолжаются. Мы, самая главная задача у нас сейчас перестроиться. Единственное, будет, может быть, небольшая сложность в подготовке каждого из вас вот для тех стяжаний. Но поскольку отец ведет на большую перспективу всех нас и каждого из нас, мы с вами будем в полноте входить во все эти перестройки. Вот. И я буду потихоньку рассказывать, точнее, что это за перестройки. Но начнем мы с головерсума. Так будет понятнее, так будет немножко легче. Первое. Головерсум. Слышали такое слово? Это слово не только в синтезе применяется. Головерсум мозга – это термин, знаком людям с 50-х годов прошлого столетия. Были такие ученые, европейцы – Карл Прибрам и Дэвид Бом. Один из них был нейрофизиологом, другой был физиком-теоретиком. Вот. И их открытия в совершенно разных областях, в физике и в медицине, нейрофизиологии, объединившись, вот, дали возможность открытию вообще новых способностей человеческого мозга. И мы сейчас вот коротко рассмотрим, что это такое. Вот. Я думаю, что вам частично могли рассказывать там на 11-м синтезе предыдущего курса про головерсум. Но вот попробуем все-таки поглубже увидеть, что это за часть, которая сейчас удовлетворится отцу, какие она возможности дает. Вот представьте себе, что вот эти изменения или вот это открытие для человеческого мозга были основаны на законах света, в частности, лазерном свете. Лазерный свет – это свет, который имеет одинаковую длину волны. Вот пучок света идет от Солнца, там волны разночастотные, такой набор волн. Поэтому мы видим, собственно, в белом свете вот этот свет солнечный. А представьте, что есть лазерный пучок света одной волны, и, в принципе, он обладает очень такими серьезными возможностями, которые мы видим и в фантастических фильмах. Но сейчас это перестает быть фантастикой. У нас есть лазерное оружие, например, да, которое вот мгновенно на огромных расстояниях там обладает разрушительной силой. Но нам нужен мирный лазер. Вот. И дело в том, что есть свет внешний, а есть свет внутренний человеческий. Эти два вида света отличаются по качеству, по, скажем так, по частотности. Человеческий свет более высокочастотный, и он предназначен для человека у отца. И мы с вами по-разному воспринимаем внешний свет и внутренний свет. Внешний свет, вот как освещенность, вот из ламп излучается. И, кстати, знаете, есть, поскольку в науке не определены, что есть ни энергия, ни свет, мы с вами не знаем, или это свет, смешанный с энергией, излучается. Скорее всего, это свет энергии, свет физического мира. Вот. А у человека свет, он больше сопряжен с тонким миром, собственно, светом, который вызывает в человеке ясность восприятия, ясность осознания. Знаете, такое вот прозрачность какой-то ситуации, когда она воспринимаема и понятна тебе. Вот сравните, бывает состояние, когда ты смотришь и в упор не понимаешь, это что или что происходит. Это вот нет обработки света головным мозгом нашим, физическим, у нас, того света, который идет от ситуации, допустим. А если взглянул на ситуацию, ты тут же понимаешь вообще, о чем она, какие у нее перспективы, что дальше из этого следует, то есть суть этой ситуации ты сразу же воспринимаешь. Ты воспринимаешь свет ее, ты смог его обработать. И вот на вот этом восприятии света основана работа головы разума, это первично так смотрится, потом и восприятие огня задействуется головой разумом. Но вначале было такое открытие, когда через пластинку, фотопластинку обычную, пропускали лазерный свет, навстречу этому пучку шел, ну, фактически из одного источника нужен такой свет лазерный, да, и один луч шел через пластинку, а другой напрямую. Вот они встречались в какой-то точке, и в этой точке возникала объемная трехмерная голограмма того, что изображено на фотопластинке. Вот, вот это с одной стороны физиков открытие. Второе открытие заключалось в том, что, я не помню, их все время имена путаю, нейрофизиолог, он сделал открытие, что головной мозг не работает по точным методам, вот, а работает, знаете как, голограммно, то есть он до этого, он еще этот термин не относил к работе головного мозга, а он увидел, что головной мозг может цельно воспринять какую-то картинку, ее обработать и обрабатывать ее даже после того, когда эта картинка уже им не визуализируется. И вот эта способность, она вывела изучение мозга на новый уровень. До этого считалось, что головной мозг по точным способам вырабатывает мысли, вырабатывает какие-то образы, да, вот он все время производит, из него потоки этих мыслей исходят. То есть на самом деле имеет право быть и одна, и другая теория, вопрос позиции наблюдателя, с которой мы смотрим. Можно увидеть, что поточно мысль вырабатывается, но это будет такой частичный взгляд на ту картинку, которая вообще в мозге происходит. На самом деле головной мозг заложен отцом как цельная структура. Когда он цельно способен принять окружающую реальность, вот всю эту вот картинку, мы теперь это называем голограмму собою, впечатать, и независимо от того, осознаем мы это или не осознаем на самом деле, да, вот, а потом воспроизводить эту картинку, даже воспроизводя, делать с ней какие-то действия. Вот эта способность мозга работать цельной картинкой и работать цельно называлась головерсумной функцией мозга, где головерсия – это голограммная версия. Угу. Голограмма – это голо от слова «холо». Можно и так произносить. Вот на самом деле это в английской транскрипции пишется вот так. Да? И вот здесь вот можно читать и «го», и «хо» по-русски. Поэтому голограммная версия – это цельная картинка, грамма, это рисунок схематический, да, голограмма. Вот, это цельная версия какой-то реальности, какого-то ее среза. И вот, оказывается, вот это все еще тесно связано с открытием ученых супругов Кирлиан. Они также жили примерно в это время и также примерно в середине прошлого столетия. Они вывели там один эффект, который дальше потом пошел применяться очень многими учеными, вот даже разными техниками осваивается. Эффект заключается в том, что любой живой объект, если на него направить там определенный свет, он дает свечение вокруг физического тела. То есть если на пальчик вот так направить освещение, то вокруг пальца будет так называемая корона свечения, да? Вот. И это касается не только человека. Берут листочек растения живой, его облучают этим светом, и в принципе в этом свете мы видим еще, допустим, вот такой вот, ну, листочек, а вокруг него вот такое вот свечение получается.
Это не то, что аура называют?
Это не совсем аура, мы уточним это. Аура немножко другая. Вот. Когда из листочка вырезают вот такой участок полностью, допустим, облучают листочек с дырочкой, все равно получают полностью сформированный листок. То есть достраивается вот здесь вот голограмма, так называемая голограмма этого листочка. Как эти два открытия связаны? То есть я сразу скажу, Карл Прибрам и Дэвид Бом получили за свое открытие Нобелевские премии. А вот это вызвало целый бум исследований мозга человека. На этом очень серьезно опирались и с этим работали, например, сотрудники Института Бехтерева. Не только с этим, но в том числе. Были исследования по всему миру таких способностей мозга человека. Единый вывод, что мозг человека обладает такой мощью и такими специфическими возможностями, которые нам еще изучать, и до сих пор наука далеко не все знает о мозге, и это даже утверждает, что вот не все ученые выяснили, как работает мозг. Вот. Как это связано с вот этим открытием? Если посмотреть на мир, допустим, а как на набор голограмм, а 19-я материя именно так и строится, где разные голограммы между собой взаимосвязаны, они постоянно в динамике меняются, да? И вот мир этот голограмм, то выявление вот этих голограмм у всех живых объектов — это подтверждение того факта хотя бы, что они существуют, голограммы. И если воспринять, что голограммы — это проекты того, или планы, такие сложные, схематические, по которым идет овеществление материи, то получается, голографическая материя своим рисунком, своей голографией определяет будущее состояние формируемой, можно сказать, творимой, овеществляемой материи. Когда она еще пахтается, складывается, неофизично, по старым меркам, вот, но уже какие-то проекты для нее присутствуют. Вот. И тогда ученые пошли дальше в изучении вот этой мысли, этого явления. И, допустим, известные такие варианты. Начали облучать таким определенным светом по вот этому эффекту прорастающее зернышко фасоли. Это нам в школе даже, кстати, рассказывали, там еще в мои древние годы. Вот это, когда на физике это прорастающее зернышко выглядело в виде набухшего зернышка. А на голограмме, вот в этом свете, как листочки здесь, да, это уже выглядело как следующий этап, когда листочек, вы помните, из фасоли первый листочек прорастает, вот этот листочек уже разворачивается. Пошли дальше, стали изучать животных. И вот я насчет человека не могу говорить, но то, что было на физике, это было предшествующим состоянием материи, чем та, которая на голограмме была. То есть, допустим, зародыш, изучали овец, состояние зародыша у овцы. И вот на физике это одно состояние, например, в ультразвуковом исследовании. А в голографическом, вот этом варианте, в голографическом, при определенном свете, этот зародыш уже имел более высокоразвитую следующую ступень или этап своего развития. То есть это говорит о чем? О том, что наша материя пахтается из неорганизованных субстанций и постепенно организуется, воплощается, физичивается, материализуется по тому проекту, который у нас есть в голографиях наших или в голограммах. И сложением и синтезом этих голограмм как проектов нашего будущего развития занимается головной мозг. А именно, вернее, головной мозг, который есть, ну, овеществленный субстрат, куда фиксируются все части. А именно часть, которая занимается всем этим творением голографии наших проектов материального развития, занимается часть головесу. Уяснили? Вот такой человек интересный. Вот, теперь смотрите. Получается, мозг, нам нужно увидеть значение мозга. Дело в том, что это та часть человека, которая вот сейчас по нынешним стандартам является системой 63-й части. Вот если вы раскроете стандарты физического тела, 63-я часть называется физическим телом. Вот это вот наше веществленное физическое тело, которое известно давно-давно. И все системы и органы, которые у нас есть физически, они строятся по законам 63-й части. Первично, на будущее скажу, даже 63-го вида материи. Разницу потом расскажу. Вот. А это значит, что все законы, которым строится наш головной мозг, как система физического тела, тоже в первую очередь определяется 63-й частью, а не физикой. Изучение мозга с точки зрения только физики, физическими возможностями, это частичное изучение. Потому что полное изучение это только когда мы будем, ну, допустим, мерностью гораздо более высокой обрабатывать данные о нашем физическом теле. Потом есть такой закон, что системы, они есть выражение частей друг в друге. Ну, например, 63-я часть. Нижестоящие образ отца, слово отца, душа и так далее, все 62 части, там и разум, и сердце, там и монада, между прочим, они все входят в состав физического тела. У нас такое физическое тело. То есть эти части находятся внутри нас. А с другой стороны, есть собственные системы самого физического тела. Сюда относятся системы по названиям частей, а с другой стороны это системы сердечно-сосудистая, иммунная, нервная система, система мозг, это разные системы, между прочим, кровеносная система, не система крови, потом желудочно-кишечная система, мочеполовая, выделительная, дыхательная, то есть там почитайте списочком, там очень много вариантов и очень даже интересных систем, которые специфически оформляются в физическом теле. И получается, что головной мозг или мозг, вот я не помню как сейчас, но до недавнего времени он был 64-й системой 63-й части. А 64-я система 63-й части – это выражение 64-й части в 63-й. То есть система образуется, когда между собой сопрягаются две части. А 64-я часть – это дом. Это дом какой? Ипостаси. Ивдива ипостаси. А дом, даже если убрать слово ипостаси, то пока не обращать на него внимания, в принципе, любой дом, это сфера, концентрирующая огонь и синтез, сфера прямого явления Отца. И когда в человеке объединяется часть, физическое тело, а тело это то, что действует, причем так вот до конца физично действует в данном случае, с частью, которая концентрирует огонь и синтез, и напрямую являет Отца, то получается, в синтезе их рождается наш головной мозг. Значит, наш головной мозг, с одной стороны, это частичка тела, вот этого физического, а с другой стороны, функционал ее складывается из двух направлений, и телесных, и функций, свойственных дому. То есть это часть тела, система телесная, которая способна концентрировать и усваивать и синтезировать огонь. То есть исполнять то, что свойственно дому. И вот тогда нам понятно становится, почему мозг непознаваем на данный момент, а потому что он есть выражение части дом в физическом теле, даже еще веществленный дом. Как вам? Наш мозг – это веществленный дом. Угу. Вот складывайте вот это восприятие. А это значит, что, как любой дом, наш мозг способен воспринять огонь, в том числе прямой огонь отца, и синтезировать из этого огня новое состояние огня, новый синтез, новые какие-то записи, новые возможности выражения. То есть из огня вообще-то все разворачивается. И тогда мы воспринимаем мозг как та буквально максимально физичная система, которая управляет огнем. И очень давно, еще когда синтезы не велись, я помню ту лекцию, мы на летнем съезде там собирались, и Виталий тогда в том числе лекции вел, и владыка тогда им сказал, что человек метагалактический начнется с развития головного мозга. Поэтому мозг сейчас у физиологов, вызывает, ну, интересующихся человеком, вызывает сейчас самый большой интерес. Вот, потому что у него такие способности, как ни у какой другой системы. Понятно, сердце очень интересная система, да, понятно, там и кровь очень интересная система кровеносная, да, это любая система, орган человека не крайне интересна. Очень много функций неизвестных, и когда ты их познаешь, что ты видишь возможности человека, человек впечатляет своими возможностями. А тут мозг самый большой такой, самая высокая система для пятой расы, самая такая очень развитая. Причем не будет с нервной системой. Нервная система – это набор нейронов, проводящих импульсы, иногда транслирующих их. А мозг – это не нейроны. Фактически мозг базируется на субстрат в виде тел клеток нервных. И вот эти тела нервных клеток с ядрами, они складывают основу мозга. Вот. А ядерная система, вы понимаете, да, вот именно ядро – это то образование, то состояние материи, которое собой синтезирует и компактифицирует, ну, можно сказать, как генетику по все возможности тела. Именно в ядре компактифицируются все его возможности и способности. Вот. И мы получаем мозг человеческий, это уже взгляд с точки зрения сейчас. Вот это система физического тела, на которую концентрируются любые части своим огнем прежде всего. Части огонь концентрируют прежде всего в ядре. Ядра большинства частей фиксируются именно на головной мозг. Все, весь головной мозг это большое ядро. Если посмотреть анатомически, оно состоит из ядер, из скоплений тел клеток с ядрами, которые обладают очень широким спектром функций, и даже не все сейчас изучено. Вот, и получается, когда эти части синтезируются на физическое вещество, мозг обладает способностью синтезировать все, обработать и выдать нам данные, информацию, ну, в виде результатов этого синтезирования. Например, мысли, которые складываются не одной частью, а складывается синтезом нескольких частей и огнем нескольких частей. Например, когда мы мозгом синтезируемся с владыкой, мозг заполняется огнем и синтезом владыки, наш мозг обрабатывает огонь и синтез владыки, владыки Кутхуми, например, и мы можем сообразить, что же владыка нам передает, эманирует, говорит. Это не слышание вот так через внешнее пространство. Это прямая передача субстанции огня, тех записей, содержания огня, которые есть у владыки нашему мозгу. И тогда мы напрямую фактически расшифровываем огонь владыки своим мозгом. На самом деле мы чувствуем тоже мозгом. Если вы помните анатомию школы, да, вот у нас есть тактильные рецепторы, вот здесь больше всего в подушечках пальцев. Это особые клеточки, вот так скрученные, которые импульс свой передают через нервные клетки в итоге в центры определенные в головном мозге, в коре мозга. Есть вкусовые рецепторы на языке, такие же клеточки, которые воспринимают разное химическое состояние веществ и различают 4 вкуса как минимум. Есть обонятельные рецепторы в пазухах носа, тоже приемщики разных видов ароматов, летучих таких веществ, и импульс через нервные клетки передают через нервную систему, но куда? В мозг, где мозг обрабатывает, и мы ощущаем запах, или мы чувствуем запах, лучше так сказать. Есть слуховые рецепторы, помните, вот эта спиралька в ухе, улитка, анатомию вспоминаем из школы, вот. Где там разные по длине волосочки в этой улиточке свернуты, там просто трубочка свернута разного диаметра, тоненькая внутри и самая широкая снаружи. Отсюда поперек идут волосочки разной длины. Они реагируют на разный тон звука, на разную частоту звуковой волны. И импульсы эти волосочки передают через нервные клетки куда? В мозг, который обрабатывает этот звук, и мы слышим друг друга. Я слышу себя сейчас, когда говорю. Услышу вас, когда вы заговорите. Понимаете? Вот. То же самое со зрением. Палочки, колбочки там реагируют на разные световые волны. Импульс передается. Вот здесь вот в затылке есть зона зрительная. Мы смотрим затылком на самом деле, потому что эта область коры мозга обрабатывает световые импульсы, и мы зрим. Не видим, а зрим. Видим – это комплексное восприятие получается. Вот. И таким образом мозг и издревле у человека так устроен, что он имеет целью обработать всю базу данных, которую мы разными способами, частями, системами воспринимаем отовсюду, да? А все это центрируется в мозге, обрабатывается, и получается, мозг складывает некий цельный образ или картинку того, что есть вокруг нас. Из разных источников соединяя информацию. Видели? Ну, я, в принципе, говорю то, что очень просто, то, что давно известно науке, то, что даже школьникам объясняют в таком простом варианте. Но нам нужно выйти на восприятие мозга еще более глубокое, чем это науке известно. Вот. И известно также, что мы умеем думать. И очень долго ученые задавались вопросом, а что же в человеке думает? Какая часть мозга человека думает? И ученые эту способность думать, они относят к головному мозгу. И чем дальше и больше ученые изучают этот функционал мышления человеческого, тем больше они убеждаются в том, что мышление как таковое физическим субстратом напрямую с мозгом не связано. Доказательств у нас много, и, кстати, уже статьи на эту тему выходят. Например, известный, ну, первый случай, который в институте Бехтерева, это институт мозга в Санкт-Петербурге, кстати, сейчас действующий, вот, изучили случаи, когда после Великой Отечественной войны человек потерял часть мозга в результате ранения, он просто у него, вытек это некорректно будет сказать, но просто, как же это называется, ну скажу медицинским термином, лизировался, то есть расплавился. Но человек жил, он стал ученым, он написал кандидатскую, он думал не хуже, чем до этого ранения. Вот, и когда Виталий наш, имея право входить в такие институты тем, что он был главой эксперимента образовательного, в лице образовательного, когда он общался с дочерью этого Бехтерева, Натальей, теперь покойной Натальей Бехтерева, он у нее спросил напрямую, а что мы знаем о человеке, чем человек думает? Но она говорит, я точно знаю, что человек думает не мозгом, не мозг производит мысли. Мозг их обрабатывает. Вот. И второе, что она сказала, она говорит, мы не знаем, кто такой человек, как он устроен. Это глава института мозга, так ответила, понимаете? То есть это говорит о том, что нам еще изучать человека, вот поэтому мы с вами этим и занимаемся. Но сам факт, что вот этот мозг, как система, синтезирует собой множество функций, это ставит его, ну, практически во главу всех систем физического тела. Ну, 63-я система это не самая высокая, 64-я система не самая высокая, потому что систем минимум 256 у нас вариантов. Но все-таки высокая, все-таки существенная такая интересная система, которая обладает способностью синтезировать все остальные системы, синтезировать именно ракурсом огня. Вот. А это дает возможности человеческому мозгу. Первое. Быть творческим. И обеспечивать функционал творения человека. И центровка творческих способностей человека обеспечивается именно мозгом. Дальше. Это дает человеку мозг развивать цельно. Потому что огонь и синтез, который копится в этой 64-й системе, когда 64-я часть проецируется на физику, а потом овеществляется, да? Огонь и синтез, как субстанции, всегда цельны. Все, что они собой не охватывают, они что? Это все как цельность формируют. Вот, поэтому здесь нужно увидеть, что когда мы с вами раньше исторически развивались в среде, где не было человеческого огня, был огонь отца, но мы его не могли воспринимать, не готовы были, нечем было воспринимать, да? Поэтому его не учитываем. А наша материя организовывалась тремя началами – энергией, светом, духом. И каждая клеточка, каждый атом, молекулы строились вот этими тремя началами – энергии, света, дух без огня. А значит, принцип цельности не всегда достигался. Больше сказать, не достигался. Вот, тогда мы с вами знаем, исторически изучали мозг уже очень давно, начиная с древних там врачевателей и так далее, философов даже. И когда-то, очень давно, головной мозг человека, он работал дискретно. То есть есть два полушария, и они между собой не синхронизированы. Такой тип работы, когда каждое само по себе работает, называется дискретным. Почему у человека два полушария? Когда-то давно Виталий спрашивал у владык. Ну, на тот момент ответили так, что вот это строение мозга, состоящего как бы из двух симметричных половинок, оно идет еще от древних человеческих форм, в том числе файтоновских, то есть тех цивилизаций, которые мы не знаем на планете Земля, но предполагаем, что они были по данным владык. Вот. И в том числе на Файтоне были люди двуголовые. Это была разобщенность, то есть две головы, как символ материнскости и отцовскости. Вот. И эволюционно так происходило, что две головы вывели на формирование человека с одной головой. На самом деле на Файтоне, как нам владыки показывали, были разные формы. И человеческие, смешанные с животными, несколько даже человеческих по форме вариантов тел, в том числе, допустим, текучая форма тел, с двумя лицами, с четырьмя лицами. У нас это в мифах все отражено, mm-hmm. да? Где верхняя часть человек, нижняя там животное, mm-hmm. да? И наоборот, да, да, да. Вот, но были двуголовые люди, в мифах это тоже присутствует. Шестирукие, там четырехрукие, это тоже вариант человеческих вариантов, форм жизни. Оказывается, самой такой прогрессивной и целесообразной оказалась форма та, которая у нас, руки, ноги, голова. И некоторые формы, они эволюционно имели такое свойство перестраиваться и переключаться на другие формы жизни, в том числе двуголовые. Фактически люди – это предшественники, одна из форм, предшествующая нашей современной форме жизни. Отсюда у нас два полушария, которые эволюционно пока разделены. Да? Вот. С другой стороны, это и сейчас может символизировать дуальность творения материи. Половинка за папу, половина за маму. Это еще символ того, что человек рождается на физике, его геном формируется наполовину из клеточки папы, наполовину из клеточки мамы. Вот. Но сам функционал человеческих систем не должен быть дискретным, разрозненным, разделенным на отцовский и материнский, потому что человек – это целое. И в том числе головной мозг должен уметь цельно работать. И как показала история, на самом деле это не так просто. То есть до сих пор психологи считают, что наше левое полушарие думает логически, а правая образно-ассоциативно. Увидели? Вот. А, причем они говорят, что есть формы смешанные, есть формы цельные, да, но, в общем, разделение в психологии это существует.
Это не так?
Нет. Это и так, и не так. Потому что эволюционирование продолжается, и из истории, из наследия, по воплощениям каждого из нас, мы имеем вариант, когда может быть человеком в работе мозга не достигнута цельности, и он может поочередно включать то левое полушарие, то правое полушарие. На самом деле сейчас физиологи выходят на то, что оба полушария работают постоянно, они не выключаются, не переключаются одно другое. У них просто немножко разный функционал. Бывает доминирование одного полушария над другим, как вариант такой. Но это не то же, но это не симметрия, это не цельность. На самом деле природа, она не любит симметрию, хотя и стремится к ней. Но достигая симметрии, она обязательно ее сдвигает, чтобы все процессы были асимметричны, для того, чтобы продолжалось развитие, была какая-то динамика. В общем, то, что у нас сердце немножко в стороне слева, это тоже признак этого. В биохимии известны разные изомеры, L-D-изомеры, правый-левый изомеры. Вот, и известно, что человек не в равных пропорциях состоит из правых-левых изомеров. Там он или одни, или другие у него доминируют в большей степени. То есть это природа асимметрична. Зачем нужна асимметрия? Чтобы задать вектор развития. Как только симметрия достигается, достигается устойчивость, движение завершается. А значит, жизнь завершается. Природа этого не любит. Вот. И то же самое с головным мозгом. То есть наш мозг может поочередно включать то одни, то другие центры в зависимости от ситуации. Вот. И таким образом продолжается жизнь и работа его. Вопрос в чем? Что на стыке двух эпох, при переходе с пятой расы в шестую, меняются требования природы самой к работе нашего головного мозга. И если в пятой расе вот эта асимметрия, преобладание того или иного полушария, или человек больше логики, или человек там, ну, это не только в мышлении сказывается, это во многих функциях сказывается, потому что мозг — это управитель, это огромная и лаборатория, и пульт управления всего человека. Вот, так вот, если в пятой расе это еще как-то вот допускалось, как всякая такая вот разница и тенденция человека к тому или иному преобладанию полушарий мозга, то сейчас оба полушария должны в цельности работать. Это не значит, что останавливается работа мозга и что достигается симметрия. Вот, но асимметрия возникает не между полушариями, а между внутренними и внешними потенциалами мозга. Переключается на другой принцип. И таким образом мозг стремится стать цельным эволюционно. Не просто в строении. В строении, какая разница, там, пусть он анатомически как угодно выглядит. Главное — это функционал. Функционал мозга должен быть цельным. И то, что обрабатывает левое полушарие, левое или правое, как две картинки, должны соединиться и стать одной цельной картинкой. Тогда идет правильное восприятие мозгом всего окружающего. И вот начало вот этого цельного познания работы мозга как раз в работе этих двух нобелевских лауреатов Карла Прибра и Дэвида Боума. Когда они объединили свои работы, между собой пообщались. Кстати, есть хорошая книжка о них, это не их книга, а о них, называется «Голографическая вселенная». Она в интернете везде есть, то есть это о том, как они писали свои работы и о чем они там писали. Потому что их работы сложно воспринимать, это все-таки научные труды. Вот. А уже такая адаптация идет в этой книге. Она небольшая, ее прочесть не так сложно. Но вам будет очень многое понятно о принципе голове сумма. И вот вопрос в чем? Нам нужно увидеть, что голографическая функция, она в человечестве и в отдельных людях начинала складываться. Во-первых, у тех, кто более-менее начинал работать мозгом, это в условиях пятой расы, и тех, кто мог соединить и синтезировать разные элементы окружающей реальности, голографии или картинки, в один цельный образ, вот, и более того, этим образом потом и управлять и развивать его. Вот, и такие люди частично были на планете Земля. Но сказать, что вот эта функция головерсумная, ну, по сравнению с функцией души, например, чувственность души, это было уже индивидуализировано у людей, потому что у части людей появлялись собственные души. И качество и характер чувствительности у этих людей был разный между собой. Да? А вот сказать, что вот эта функция головерсумная, мозговая, она была индивидуализирована, нельзя. Это была коллективная функция. До нее дотягивались те, кто, ну, хоть как-то проникался головерсумом планеты. То есть всегда есть закон. Если у нас есть какая-то часть, всегда должна быть внешняя материя, которая поддерживает развитие этой части. Если нет вовне сотворенного чего-то, в человеке такой же функционал не возникает никогда. Значит, если у человека в пятой расе возникали головерсумные отдельные функции, причем у редко кого, какого человека, то это означает, что где-то в окружающей среде были вот эти проявления головерсумной материи, а мы с вами знаем от владык изучения синтеза, что была восьмая оболочка вокруг планеты, ей управлял владыка Майтрея. Это владыка Солнечной системы. Вот, он не был в троице владык планеты. И из иерархии Солнечной системы он развивал голограмму и головерсум, то есть голографическую версию нашей планеты. Эта восьмая оболочка была за пределами дома отца планеты, а значит, эта голограмма планеты управляла домом, он был на седьмом плане. Вот, и значит, то, что владыка Майтрея закладывал в голографические связи в свою голограмму планеты, это определяло все перспективы развития нашей планеты. Но это вызывало у людей, которые могли достигать настройки с головерсумом, соответствующие такие же голограммные или головерсумные функции мозга. И у человека постепенно формировались вот эти головерсумные функции мозга. Как отдельные способности, но при этом отдельного вида материи не формировалось. И вообще в пятой расе мы одним видом материи жили. Физическое тело. А у него множество выражений функций. Частей такого понятия не было для нас. Вот. И как эти функции проявлялись? Я люблю такой пример. У нас даже есть старый фильм про разведчиков, я не могу сказать, он такой наивный, кажется, сейчас, про войну Великую Отечественную. Но там одного разведчика подводят к карте огромнейшей на всю стену, дают 2 минуты, изучай. Потом его уводят, и он с этой карты в голове впечатанный должен был исполнять поручение. То есть, что здесь задействовалось у этого человека-разведчика? В голове сумму. Если бы у него не было этой функции, он бы не был разведчиком. Это не только разведчиков касается. Допустим, сейчас, ну, понятно, что дети у нас другие рождаются, но и раньше тоже, еще до этой эпохи, детки, когда рождались с соответствующими накоплениями, часто наблюдали такие картинки. Сейчас вот понаблюдайте, кто живет. Идет ребенок по улице. Или находится, вот я в аэропортах часто сижу, наблюдаю за детками. Вот он бегает, бегает, играет, замер, уставился в одну точку несколько мгновений, а то секунд, вот он так вот замер, а потом очнулся, как бы побежал дальше. Что в этот момент у него происходит? В этот момент замирания он сканирует мозгом окружающую реальность. Он сканирует ее в целом из пространства. Ну, например, ребенок замер перед витриной с игрушками. Для него это ярко, впечатляюще. Он учится яркие такие предметы вот, воспринимать и формы их, в первую очередь, печатать своим мозгом. Он запоминает эти формы, запоминает потом, когда мозг впечатал. Вот. Или, допустим, ребенок настроился на какого-то человека, и сканируют с него то, что физически не видно, но то, что эманирует из человека. А мозг ребенка это все принимает. И у взрослых может быть совершенно верно. Просто ярче на детях заметить, но это может быть в любом возрасте. У нас то же самое бывает. Вот. То есть это как раз вот эта головерсумная функция. Она выглядит следующим образом. Вот пример проще привести на огнеобразе. 11-й огнеобраз как называется, кто помнит? Объем. Помните? 9-я капля, 10-я шар, 11-я объем. Вот эти виды огнеобразов, объемчики, они имеют очень интересную способность. Они могут масштабироваться. То есть они могут компактифицироваться прям до точки, до мельчайших, минимальных размеров и впитываться головным мозгом. Потом, ну это головерсум или 11-я часть, вот это раньше так было, но сейчас это в том числе присущий головерсум, излучаются вот эти огнеобразы из человека, в том числе объемчики. Они, вылетая за пределы мозга человека, тут же могут один объем охватить всю аудиторию собой. Представьте, размеры атома мельчайшие и объем такие же примерно размеры имеет, да? Вот, и вот эта комната. Это представить очень сложно. Но объем, расширяясь до этой комнаты, впечатывает в себя все связи внутренние того, что есть здесь. Впечатывает как физическим ракурсом, как связи энергии, так связи света, связи духа, связи огня, связи всех огнеобразов, которые есть в окружающей реальности. Это может быть по-разному глубоко разработано, это может быть до огнеобразов мельчайшие связи, а могут просто крупные такие связи. Например, мы здесь сидим, мы между собой как-то соорганизованы, правильно? И есть между нами связи. И вот эти вот крупные связи может объемчик впечатать в себя. Заметить вот все, что у вас тут написано, поэтому попросила это все нарисовать, повесить, потому что у вас и подсознание это все улавливает, и головерсум впечатывает в вас все эти стандарты. Вот, и получаем мы с вами что? Записанную такой шарик с записями, компактифицируются эти все сведения, голографически впечатанные, сканированные. Это принцип сканирования здесь срабатывает, да? И в точечку или в объемчик маленький, типа точечки, собирается, и что? Опять возвращается в мозг. Что мы с вами сделали? Что за функция была? Головерсум воспринял окружающую ситуацию. Вот это пространство он воспринял прежде всего. Со всеми его связями. Когда вы отсюда уходите, вы можете вспомнить, память будет инициировать, что было. Ваш вот этот объемчик вылетает, разворачивает вокруг головы картинку со всеми ее записями. И вы как бы вспоминаете, а что было, когда вы сидели здесь в аудитории? Какова была ситуация? Причем запись не вообще статичная, какой-то вот срез времени, а в динамике, на протяжении какого-то времени. Что здесь происходило? Вот. Потом это вы можете это вспомнить, рассмотреть. На будущее мы будем изучать, вы это можете даже перестроить. Вот. Этот объемчик возвращается в мозг, он входит в состав ваших голограмм разных на тему синтеза, на тему там любой ситуации, которую вы сканировали своим головерсумом. Собираются пакеты огнеобразов, прежде всего объема на разные темы, пакетируются, между ними уже простраиваются связи. И возникает голограмма. Голограмма учения синтеза в головном мозге каждого из нас. Голограмма семьи со всеми разными маленькими голограммками семейных ситуаций, которые вы восприняли. Да? Голограмма вашей профессии. Голограмма на любую тему. Маленькая голограмма, большая, маленькая тема, большая тема. Это все мозг и головерсум синтезируют. И у человека в итоге складывается один такой цельный образ, а как же мир устроен. И вот этим восприятием мира головерсумного, вот человек испускает эти голограммки из себя, по подобию они тянутся к чему-то похожему в окружающей реальности, продолжают насыщать нас разного рода информацией, но подобной тому, что у нас записалось, и мы как бы развиваем свои голограммки и миропредставления. Когда у нас нет голограммки на какую-то тему, запредельную для нас, мы с ней никогда в жизнях не сталкивались. Она в нас не сканируется. И мы ее вообще в упор не замечаем. Видели такие ситуации? Тут по улице два человека. Один видит, что там происходит, другой говорит, в упор не вижу. Головерсум не впечатал в него этот образ. Нечем было взять. Сейчас это тем более будет наглядно. У нас есть физическая реальность, а есть реальности, где другие части живут, это другие варианты материи, и у нас опыта там нет ни у кого. Это метагалактика, совершенно новое состояние материи. Извините, это как-то надо развивать. Надо воспринимать. И вообще головерсум – это та часть, которая развивает наше видение. В первую очередь и лучше всего мы видим головерсумом.
А сны, которые нам снятся, это на чем это тоже голограмма?
Возможно. Голограммы, которые активируются во сне, то, что мы во сне продолжаем жить, у нас тонкое тело действует во сне, оно может действовать независимо от физики, может вместе с физикой. Метагалактическое мировое тело там действует. Это вызывает разную активацию мозга. Мозг во сне продолжает работать, но, кстати, по-другому немного. Вот. И таким образом у нас идет запись или воспроизведение уже обработанных голограмм, когда мы их перестраиваем. Кстати, есть и подтвержденная наука, знание, и у нас в синтезе в чем? Человеку необходим сон. С точки зрения головерсума, зачем ему сон необходим? Внимание! В течение дня, в течение бодрствования, человек заполняется множеством голограмм, которые он сканирует. Их нужно синтезировать и переключиться на новую голографическую версию будущего дня, на новый этап, какой-то вот синт или аппаратик, или систему головерсума, чтобы новое следующее заполнение этого головерсума у человека было на следующий день. И когда мы таким образом просыпаемся, у нас вот эта голограмма, готовая к заполнению, разворачивается. Узелки такие есть, а насыщенность реальностью должна произойти в течение дня. У нас складывается четкое ощущение, что мы жили вчера до сна. Я просто очень много по жизни нарушала ритм сна по роду работы. И когда ты ночь не спишь, у тебя четкое ощущение, что ты продолжаешь вчерашний день. Твой головерсум не сменил голограмму. И вот здесь вот головерсум устает, то есть возникает переполненность разной информацией, разными данными головного мозга и головерсума в том числе. И через какое-то время вот человек просто перестает это все обрабатывать. То есть человек перестает правильно воспринимать реальность. Есть даже пытки такие, лишение сна человека, я думаю, вы знаете об этом, да? Когда человек после какого-то периода бессонница или отсутствие сна, он что? Начинает или галлюцинации испытывать, или вообще не воспринимать, выключаться, вплоть до того, что он до психозов это доходит, до срывов доходит у человека. Потому что головной мозг и голограмму перестраивает, но он еще там восстанавливаться должен во время сна. Вот, потому что мозг, он вырабатывает очень много энергии. Кстати, еще одна функция мозга много энергии вырабатывает. Откуда это берется? То есть ученые знают, что если взять всю энергию пищи, которую мы едим за сутки, и посчитать по калориям энергии, сколько мы ввели в организм, то это количество будет во много раз меньше, чем то количество энергии, которое вырабатывает человек. И в первую очередь это в организме человека делает мозг. Угу. То есть мы называем мозг огромной электростанцией. Это медики, так физиологи называют. Огромной электростанцией. Вопрос к вам. Вы можете на это ответить, а медики нет. За счет чего мозг способен на выработку энергии? За счет чего он пассионарен, энергоизбыточен? За счет какого функционала? Дело не в голове сумме, а вообще вот в чем-то другом мы об этом говорили. Думайте. Медики воспринимают энергию. Свет не изучают. Дух не изучают. А мы даже огонь знаем, свойственный человек. Огонь – самое высокое начало или самая высокая субстанция, да? Все нижестоящее в нем включается как часть. Что делает мозг с огнем?
Синтезирует.
Когда идет синтез разных сгусточков огня, вот они синтезируются, пакуют какой-то заряд или огня, или энергии, или света, или духа, да? Но обязательно появляется их избыток. И вот эта новая частичка синтезированного огня, она обязательно выделяет вовне избыток энергии и света, и духа, и огня. Ученые воспринимают только огонь. И видят мозг, электростанции, да, ну, по новым
смешам,
да, которая производит только энергию. На самом деле не только энергию. Когда ученые изучат человека по-другому, то это все станет на свои места. Вот. И до сих пор загадкой для ученых остается тот факт, если в природе у нас есть круговорот веществ и вот как бы равновесие, что сколько прибыло, столько и убыло энергия, то у человека это не соблюдается с точки зрения ученых, но с точки зрения физического восприятия. Но это говорит о чем? Что видят только физику и физикой головной мозг. А на самом деле мозг синтезирует огонь не только физических частей, а множество тех частей, которые имеют другие мерности, другую материю. А значит, отдают мозгу свой заряд более многомерный и позволяют за счет синтеза мозгу огромнейшее количество энергии вырабатывать как синтеза огня разных частей. И из синтеза огня разных частей создается избыток для физического мозга. И отсюда этот избыток заряжает все физическое тело. И, между прочим, если у нас мозг слабеет в своей активности, физическое тело тоже слабеет. Мозг – это управление. Да, это с возрастом пожилых появляется. Видели? Отсюда слабость нервной системы, и человек будет астеником, то есть он будет такой вот неизбыточный. Еле-еле ходит, быстро устает, все ресурсы быстро заканчиваются у него. Это вот тут мозг слабо работает. Видели? Вопрос не только в мышлении, а в синтезе разных частей собой. Видели? Мозг очень интересная штука. И в первую очередь та часть, которая заставляет обратить внимание на мозг, это головешка. На мозг фиксируется монада. А что у нас в монаде есть? Ядро жизни. Фактически монада, физическое тело, вводит огонь жизни отца. Ядро находится вот здесь на уровне горла. Здесь вот там, это ядро прикрывает внешне физически щитовидная железа. Отсюда щитовидная железа – это железа, которая обеспечивает уровень основного обмена, то есть основного обмена энергии. Она задает интенсивность обмена веществ за счет связи с ядром жизни монады. Видели, да? Нарушение щитовидной железы – это нарушение усвоения огня жизни. Какие-то накопленные блоки это могут мешать. Плюс тут еще чакра на астрале наслаивается. Плюс там еще некоторые части вмешиваются, влияют, все вместе должно работать гармонично. Тогда мы огонь жизни реализуем. Как только человек имеет накопление, там, закрытости какие-то, боргания, боится жить, есть такое, да. ненавидит жизнь, есть такое, это закрытость складывает. Вот, вот здесь возникают вот эти все нарушения отношений между физикой и монадой через астрал, через чакру соответствующую. Идет повреждение щитовидной железы, ее функционала. Вот. И отсюда разные проблемки в ней сказываются. Видели? Увидели. Молодцы. Вот. И монада, она, ядро ее, помните, центровочка, совпадает с ядром мозга и насыщает мозг огнем определенной мерности. А в основании этого ядра, чуть ниже, на зеркале, находится ядро жизни. Ядро синтеза жизни изначально настоящего отца. Какие у нас еще? Разум, сознание, ум, сутельность, все части четвертых, шестых горизонтов, они точно фиксируются на головной мозг. Их ядра этих частей проецируются на физику именно на головной мозг. Поэтому ученые считают, что мы думаем головным мозгом по-прежнему. Хотя уже давно доказано, что это не так.
Да? Это престол. Это престол.
Тоже центровка идет на головной мозг. Вот. Ну, многие части фиксируются почти все на головной мозг. Некоторые части на все тело сразу фиксируются. Такое бывает тоже. Но мозг при этом, это тоже система телесная. Вот. И получается наш мозг вот в это уже время, в метагалактическое время, нуждается вот в осознании его работы, как система физического тела. Но когда мы с вами говорим о голове суме, мы сейчас с вами должны изучать эту часть, мы должны понимать, что это на физику проецируется на мозг, и многие функции, способности мозга будут определяться тем, какой у вас голове сум. Способностью мозга, клеточек его, всем образом жизни мозга, синтезировать разные голограммы и потом их даже преображать, менять. Есть такая голографическая хирургия у свет. Есть такое направление. Это вот к практике талонов, если вы проходили на 11-м синтезе. Вот. И, в общем-то, это дает человеку очень много интересных способностей.
То есть, когда мы в практике эталонов видели на экране два... Это были голограммы?
Это были голограммы, да. Голограммы эталонной системы, да, и голограмма реальной системы. Когда вы их между собой соединяли, это работало в голове. Это он в своем воображении, своим действием, но на самом деле это не иллюзорное какое-то действие, а конкретное реальное действие, синтезировать должен был две голограммы в одну целую. И в составе множества голограмм в головерсуме одна из голограммок менялась. Эта голограммка, отвечая за какой-то орган систем, собственно, меняла проект материализации веществления этого органа и системы. Поэтому эта практика реальная медицинская помощь человеку. Вот увидите. Но только если воспринимать человека с точки зрения и головерсума, и не только вещественно, как мы привыкли. Мне в свое время Виталий показал эту практику эталонов, еще когда у нас синтезы не велись. Вот. И я тогда занималась медициной, и в отделении реанимации новорожденных, да, детки поступали, конечно, очень тяжелые. И в первую очередь у них страдали головной мозг, ну, в первую очередь головной мозг, скажем так. И когда... То есть мне владычица свет обучала меня, поручала как раз вот этой практикой эталона лечить детей. То есть, ну, это специально должно быть поручение, вообще-то с другими людьми делать нельзя. У меня был эксперимент, и я за это несла ответственность. Вот я с владычицей эту практику эталона делала для ребенка. И, естественно, я статистику не могла вести, я не могла ее никому показать, хотя жалею сейчас об этом, но я знаю, вот как врач, вот в определенных состояниях, вот в конкретном диагнозе, сроки выздоровления в среднем такие, после этой практики они раза в два сокращались. Детки выздоравливают быстрее. Тем более, это благодарный был контингент, у них легче было поменять голограммки, они еще не имеют опыта своего. Вот. И вот смена голограмм на эталонные, только под руководством владычицы, конечно, вот, позволяла этому ребенку процесс выздоровления организовать более корректно, быстрее, более мощно и с наименьшими последствиями. Видели? То есть вот, вот такой вот опыт накопился. Поэтому это работа о голове суммы. Мы сейчас не будем этой практикой заниматься, у нас другие задачи сейчас на этот синтез. У нас задача вообще войти в тему голове суммы, что это за часть. Вот изучая ее в течение там, лет 20 примерно, вот мы вышли на следующий, оставляя там промежуточные этапы, часть голове суммы. Как 19-я часть, это часть третьего горизонта, первая. Это часть, которая имеет и строение общее для всех частей, это ядро оболочки. В каждой оболочке свои системы, в каждой системах свои аппараты, и аппараты должны генерировать частности. Вот. С другой стороны, головерсум это ну, разные, то есть все части отличаются друг от друга, и, допустим, системы будут как называться для головерсума? Чакры, но не чакры души. Головерсум, кстати, вырастал из души. Сейчас посмотрим этот механизм эволюционно, как человек менялся, перестраивался. А вот дальше, в частности, которое головерсум вырабатывает, это чувство. Но это не чувство души. Вот смотрите, мы знаем с вами душу из пятой расы, да? Знаем, что это был шарик духа в пятой расе, который обладал чувствительностью. То есть это примененный человеком дух, мы говорим накопленный именно человеком дух, вот, который позволял динаме задействовать, организовывать внешнюю среду и какую-то запись, душа записывала собою. И вот, когда у нас чакры не появились в пятый раз, у человека только было 7 главных чакр, вот, то каждая чакра также представляла какой-то ракурс души. У нее определенный объем духа был накоплен. Вот, и чакра, вот смотрите, сейчас она имеет зерцало. Раньше не было этого зерцала. Лепесточки. Да? Которые вот так вот смыкаясь с двух сторон синхронно, да, они что, выбивают энергию, сгусточки энергии, которые сюда попадают в тело чакры. И вот этот сгусточек, он же имеет какую-то запись. Вот эта запись печатается на зерцало. Сам сгусточек отдает заряд в это тело чакры. Таким образом, мы чувствуем. Чем? Каким процессом? Тем, что мы принимаем порции информации, вот, записанной непосредственно, вбитой, можно сказать, прежде всего в энергию астральную, потому что окружающая среда, она как-то организована. Любой огнеобраз, атом, молекула, они имеют какую-то запись. Это запись по оболочке этого огнеобраза развернута. И вот эта запись впечатывается как информация. И мы чувствуем духом души эту информацию, обрабатываем эту информацию. И в принципе, я бы сказала, вот этого зерцала в чакре никогда не было. Но когда мы начали заниматься синтезом, развитие души потребовалось больше, чтобы из этой из души выросли и следующие части третьего горизонта. И какое-то время, да и сейчас тоже участвую у людей, в душе не просто набрасывается информация. Вопрос возникает, а как ее между собой, эту информацию, связывать, соединять, чтобы эта информация была упорядоченная. Особенно, когда у нас море информации сейчас по жизни, ее надо обрабатывать, ее нужно иерархизировать вообще-то. Ее нужно систематизировать, иначе мы просто в ней заблудимся и погибнем. И тогда на определенном этапе развития души возникла матрица для связи информации, потом униматрица, как комплекс матриц разная мерность. Вот. И это выглядело как кубик. Да? Только определенной мерности. Мерность — это то количество клеточек, которое было в основании куба. Раз, два, три, четыре, пять. Вот я пятимерный куб нарисовала. Здесь тоже пять клеточек, и здесь по трем параметрам, по трем осям здесь было по пять клеточек. Это пятимерный куб. Или пятимерная униматрица, состоящая из пяти вот таких плоских матриц. Чем она отличается от просто матриц? Между ее разными слоями тоже образуются связи. И вот здесь вот в узлах этой решетки фиксируются разные фундаментальности параметров материи, как эта материя должна связывать разную информацию между собой. Видели? В какой-то период времени в душе мы растили униматрицы. Но это как-то быстро уже исчерпало свои резервы. И тогда отец создал зерцало внутри души, где зерцало собою способно синтезировать разные матрицы, униматрицы между собой. И вот здесь из зерцала начал вырастать куб созидания. У нас есть часть куб созидания, сейчас они разные. Они сейчас по функционалу различаются, это совершенно разные части. Но они взаимосвязаны по природе своего происхождения, начиная с души. Вот. И сначала куб созидания, а потом только головерсум появился у человека. Где куб созидания, вырастая из униматрицы, по сути являл собой особый следующий вид материи, который собирал информацию из окружающей реальности. Вот смотрите, допустим, вот это куб созидания. У него есть по центру там ядро. Вот это ядро. Само по себе тоже сейчас отдельная часть, которая называется униграмма. Вот. Это такая часть или ядро куба созидания, если это вместе рассматривается, которая способна записать собою в виде ядра в очень плотном состоянии, в неразвернутом, параметры какой-то материи. Вот. И когда униграмма находится в кубе созидания в связи с ним, а у нас это так и действует, вот, то униграмма стягивает как универсальную материю, универсальная там графика какой-то материи, универсальная база данных какой-то материи. Она стягивает на себя накопленные сгустки, таксоны данных или информации на себя. Вот. Начинает что делать? Синтезировать это собой, как только количество переходит, какую-то критическую массу достигает. Униграмма синтезирует собой всю базу данных и переключается, то есть пересинтезируется на другой, более высокий формат данных. И снова разворачивается в кубе созидания, но уже на мерность, как минимум, более высокую организует куб, чем до этого. И таким образом получается, вот эти части третьего горизонта, они что делают? Они собирают вот так вот на себя разного рода информацию, обрабатывают, сплавляют в единое целое и рождают некие данные о том, что мы накопили. Можно так сказать. И записями в ядро в том числе. И вот, начиная с куба созидания, с униграммы, это следующий этап роста головерсума в нас уже в новой эпохе, у нас потом мы переключились на, собственно, головерсум. Как еще более высокая организация нас, когда вот эти все маленькие матрицы, набор таксонов в каждом вот этом срезе кубика стали объединяться в более сложные структуры. Например, голограмма головного мозга, голограмма души, голограмма чего-то, мышечной системы тела, голограмма размышлений. То есть вот здесь вот начали развиваться голограммы частей и систем, в первую очередь, потом уже аппаратов и частностей. Чем? Опытом нашим, накопленностью этого опыта. И сформировалась часть головерсум, причем это все происходило в головном мозге, униграмма в центре мозга находится до сих пор, там же ядро головерсум уже, в другой части, где головерсум не так техничен, и груб, как куб созидания. А головесум – это нелинейная взаимосвязь баз данных уже по каким-то тематикам, по каким-то направлениям развития человека, или это часть человека, или что-то, где не видится грубое в виде кубика, а есть вот просто голограмма, сферическая, несферическая, с разным рисунком, с внутренними связями разных огнеобразов, которые обеспечивают вот эту графику и проект, можно сказать, план творения человека. Причем дальше идет, будет идти материализация и будет насыщение новыми огнеобразами, а на этапе 19-й материи, в данном случае у нас не 19-й, а какой, 51-й, в голове у нас 51-я часть, на горизонте 51-й материи складывается некая голограмма всего человека, состоящая из множества голограмм, как голограммы частей, голограмм в них, голограммы систем, в них голограммы аппаратов, если таковые имеются. И в зависимости от того, голограммы чего у нас образовались, вот это веществление творения идет до физики. И у нас идет полная реализация физичивания всех частей системы аппаратов в частности. А это чем выражается? Разными способностями физического тела. Мы не видим, какая часть у нас тут торчит, нечем видеть, во-первых, да. Части, они все синтезируются в целое физическое тело. Физическое тело – это центровка сборки всего человека, несмотря на то, что это 63-я часть. Вот. Но тем не менее, физическое тело в том числе состоит из множества голограмм. Физическое тело выше, чем 51-я часть. Вот. Как проектов реализации физического тела. И отвечает за эти все проекты, за составление этих планов, за составление этих графических рисунков тела, графических матриц тела, и так можно назвать, головесум. Видели? Где куб созидания и униграммы в помощь ему. Куб созидания там обеспечивает созидательность вот этих всех связей и параметров, да? А головесум это уже все имеет как данность, как нижестоящее включается в вышестоящее. Все это фиксируется в первую очередь головным мозгом человека и физический головной мозг. Внимание, это 63-я часть 64-й системы. Обрабатывает головесумные данные 51-я часть. Вышестоящий управляет нижестоящим. Иногда мы думаем наоборот. Головесум такой высокий. Вот он приходит к нам, нас накрывает, и наш головной мозг ему подчиняется. Потому что головной мозг нижестоящий. Он нижестоящий физичен. Он до вещества физичен, головной мозг, но он не нижестоящий. Он устроен по законам, которые свойственны 63-й части. Эти законы включают в себя как часть закона головесума. Поэтому мозг физически обрабатывает голограммы, а не наоборот. Видели? И вот такой вот головесум, свойственен теперь человеку, особенно человеку метагалактики, что он нам дает? Первое. Цельность работы головного мозга. Когда-то Владыка сказал, еще раз напоминаю, человек метагалактики начинает развиваться с головного мозга. В первую очередь головесума. Я вам скажу еще более сложную вещь. Вот вдумайтесь, вот послушайте внимательно. Мы привыкли жить, порционно впитывая информацию. Тоже душой, сгусточки отдельно с информацией впитываем. А головесум это делает цельно. И головесум внутри физического тела, его составляющая. С фиксацией на мозг. А значит, человеку уже дано мозгом сканировать окружающую реальность объективно и цельно. Только мозг нужно развивать, огнем насыщать, части нужно развивать минимум 64. Вот. Для того, чтобы мозг этот функционал в себе развивал. Как вот человек? Что значит человек, который цельно воспринимает и обрабатывает данные?
Ну, это совершенно другая наука, это совершенно другая медицина, потому что...
Совершенно
другая. Просто сразу диагноз абсолютно...
Это совершенно другое восприятие.
И это совершенно другие технологии, которые сразу будут уже...
Да.
Без каких-либо...
Да. И мир постепенно движется к этому.
А физика какая будет?
Но пока не достиг того, что хотела бы. Ученые когда-нибудь... Технологии до всего этого дойдут. Но вообразите способности человека, который цельно, головесумно воспринимает и обрабатывает данные окружающей реальности. Более того, он не просто обрабатывает, то есть он не просто приемник, куда информация записывается, а он синтезирует собою новые голограммы. Почему? Потому что то, что вовне нас, это внешняя реальность, это вовне человеческого мира. У каждого из нас внутренний мир свой. И то, что вовне нам не равняется, оно отличается от нашего внутреннего мира. Вся окружающая реальность это не есть наш внутренний мир, да? А значит, чтобы синтезироваться с этой реальностью, настроиться. Для чего это делается? Чтобы управлять ею, чтобы творить материю окружающую. Необходимо правильно воспринять эту реальность. Чтобы правильно, это значит, должно быть что-то соответствующее ей. Это значит, воспринимая голограмму об окружающей реальности, извините, о природе, допустим, еще о чем-то, да? Мы что? Должны ее синтезировать собою. Усвоение самое глубокое – это синтезирование ее собою. И по тому пути и теми возможностями, которые заложил в ядро головесума отец нам. Чтобы мы не были подвержены влиянию только материи, а чтобы мы ее воспринимали по тому плану, который отец нам заложил. Понимаете разницу?
Потому что мы будем окружающую среду менять очень быстро.
Совершенно верно. А это Отец-Творец в человеке. Знаете, куда мы выходим? Знаете, какого человека творит нам Отец?
А вопрос, вот, если, ну, чисто гипотетически, да, то есть каждый обладает возможностью творить свою окружающую среду через головерсу. Ну, мы смотрим далекое будущее, там у нас 65 миллионов лет, а мы чуть-чуть спросили. А как быть с тем, что вот, ну, нас много, и каждый захочет поменять реальность, соответственно, свет под себя?
Между собой надо объединяться, договариваться, дружить. Других путей нет. На основании чего договор должен быть? На основании чего должно быть объединение?
Стандарт.
На основании ничего, кого? Отцом мы должны быть едины. Увидьте, пожалуйста, у нас базовый закон этой эпохи. Мы едины огнем и синтезом Отца. Пятая раса, мы едины волей и духом были. Теперь огнем и синтезом. Значит, применяя и принимая от Отца стандарты той материи, которую нам доверяют к творению, мы обрабатывать будем, в том числе головесумом, эту материю на основании тех стандартов, которые будут у каждого из нас. Раз. А потом еще в Отце, объединяясь по каким-то там проектам, по делам, по интересам, мы еще будем договариваться между собой. Но только отцовскими стандартами, когда отец ведет всю команду. Вот так увидите. Вот мы сейчас учимся этому, здесь сидя даже. Вот мы будем учиться единую реальность сотворять командно. И эта команда будет цивилизация человеческая на планете Земля. Поэтому дается много, 65 миллионов лет, чтобы мы это все достигли. Пока что это очень сложно. Договориться мы пока не можем.
Ну да, они хотят вырубить лес, потому что бизнес другие, его защитить.
В том числе, да. Но таких вопросов будет все больше и больше. Тонкости единения будет все больше и больше. А где искать истину? Только в Отце. Иначе заблудимся. Понимаете? В Отце и Матери. Они между собой едины, между прочим. Видели? Поэтому... Отец вместе с матерью таким образом творят всю окружающую реальность и планету, и метагалактику со всеми ее реальностями, материями. Вместе, по общему плану, который идет от отца, реализуется матерью. Мать определяет, что возможно, что нет. Отец ей дает только то, что по возможностям сотворит. Но они между собой давно дружат и давно договариваются. Это же придется достигать и людям, как детям отца и матери. Вот. И отсюда в окружающей реальности есть те голограммы внешней реальности, созданные и отцом, и матерью, и материнские, потом отцовские есть голограммы, и материи голограммы, и огненности голограммы, вот, которые строят нашу материю, внешнюю, объективную, независимую от нас, из которой мы тоже учимся взаимодействовать. Отсюда вы должны были на 11-м синтезе изучать экоматы матери. Вот смотрите, у отца голограммы и голография огнем записанная, того, что должно быть в материи. Вот. А у матери экоматы, фрагментики дома. Эко – это дом. Только частички дома в материи, частички проектов всего дома, разные частички, для того, чтобы материя домом реализовывалась. Вот. И отсюда мать экоматы отстраивает как определенные ниши жизни, в первую очередь, где каждый экомат является собой собрание разных условий, технологий, проектов, вариантов жизни, вот, где, собираясь вместе, закладывается пакет условий и возможностей для того или иного вида жизни. Это мы с вами изучали, да, вот или на предыдущем курсе. Экоматы разных животных есть. Причем в синтезе разных стихий, разных там природных явлений. Все вместе цельно, в доме все цельно. Есть экоматы жизни чего? Растений. Экоматы жизни минеральные есть, да тоже есть. Они попроще, но тоже есть. Есть экоматы человеческих видов жизни. Посложнее, нас не особо туда пускают, нечем просто взять, но тем не менее у матери эта работа ведется. И вот когда мать достигает какой-то сложенности экомата, жизнь получает такое прогрессивное, мощное развитие. Как только мама считает этот вид жизни нецелесообразным, экомат гасит, он в архивах истории остается. Ну, например, экомат дракончиков, которые жили на нашей планете, матери планеты, это есть как экомат, дракончиков нет. Этот экомат излучает жизнь, он уже загашен. Мать его погасила, чтобы не было этих эманаций. Вот. А потому что все остальные варианты экоматов, они уже пошли развиваться дальше. Есть очень древние экоматы, ну, например, минимум три. Это экомат акул, экомат крыс, экомат тараканов. Нет, даже ученые знают, что эти экоматы очень древние, эти животные очень древние, практически не меняются тысячелетиями.
Фламидии тоже.
А?
Фламидии тоже.
Ну, я, может, не все знаю, да? Одноклеточные я вообще не беру, не рассматриваю. Вот. Значит, получается, что есть разные коматы, разной длительности жизни, как, поскольку их поддерживает мать, эта жизнь имеет место быть. Как только мать перестает поддерживать по разным там причинам, эта форма жизни уходит из проявления. Видели? Отсюда разные мамы управляли планетой, разные коматы, разные слои коматов существуют на планете, но не все они проявляются жизнью сейчас, в современности. Видели? То есть это материнская часть головерсумности или экоматичности нашей планеты. Да? В том числе это касается и нас. Зачем это нам нужно знать? Когда мы, как человеки, живем, нужно понимать, что у каждого из нас может быть своя эталонная голограмма, своя голографическая версия от отца и экоматическое ее развертывание от мамы. Причем в стыковке со всеми другими экоматами. Ну, может, со всеми это не совсем, в зависимости от нашего уровня развития. Со всеми это, извините, уже как мать планеты, все собой держишь и организуешь. Вот. Ну, хотя бы с какой-то частью автоматов человек взаимодействует. Мы пищу принимаем животную, растительную, минеральную, мы там содержим домашних животных, у нас содержим цветы домашние, допустим, те же какие-то растения, ухаживаем. Это в том числе экоматическое взаимодействие, когда мы в их экоматических взаимосвязях, не в смысле какие-то там вот стеклянные колбочки или палочки там в них эти виды животных, да? А это тотально пронзающие всю планету взаимосвязи, но в каком-то наборе они позволяют где-то в каком-то месте фиксироваться в виду жизни и проявляться. И вот когда мы начинаем ухаживать за цветами, выращиваем домашних животных, мы вмешиваемся в их экомат. Вопрос, насколько мы влияем на эти связи. Если влияем гармонично развивающе, как вышестоящая форма жизни, это полезно. Мама это приветствует, сами животные или растения развиваются. Как только мы влияем некорректно, вот извините, допустим, животное кормим не той пищей. Вот, начинается болезнь, начинается проблема. Например, не тот световой режим устраиваем для растений. Все, они загибаются постепенно. Видели? Вот так вот экоматически устроен весь мир. То есть это вид материи, который весь простроен на голограммах, если говорить языком отца, или реализованных голограммах экоматов, если говорить языком матери. А человек в себе объединяет ту иную работу, и с одной стороны он является собой один экомат человека и входит в его связи, с одной стороны, а с другой стороны ему даются отцовские возможности менять, развивать голографические версии человеческой жизни своим примером. И таким образом полезные опыты будут задействоваться уже материей и матерью для того, чтобы отдать это остальным людям. Первый вывод отсюда. Развиваясь и развивая голографическую материю, мы не только себя развиваем, мы способствуем развитию цельной голографической материи всего человечества. И многие люди, встраиваясь в эти голограммы, будут складывать экоматы по подобию вас. Если ваш опыт полезен. Как вот?
У меня один вопрос. Почему дельфины такие умные? Ну, то есть, вот реально, по сравнению со всеми...
Они наказаны, они не умные. Это лемурийцы, люди, вернувшиеся в прошлое, в водяную среду жизни, водную, то есть. Это млекопитающие.
Поэтому по сравнению с...
По сравнению с другими животными, да, умные, а по сравнению с людьми, извините. Ну, наказанные я громко сказала, может, и не наказанные. Это как бы ветви человеческого мира бывшего, который вернулся в животное царство. Ну, среди животного мира там есть рыбы, они ниже, млекопитающие они повыше там классом, вот, и между ними тоже есть такие связи, когда некоторые млекопитающие животные возвращаются в условия жизни для рыб. Поэтому они там доминируют.
А утконос вообще
они эволюционно были развиты, а?
А утконос вообще не конвертируют, да.
Ну, какая-то особая веточка. Вот эти сумчатые, у них особый вариант вынашивания потомства. Скорее всего, он не самый выгодный, прогрессивный, поэтому они не имеют такого распространения по всей планете, только там на одном материке продолжают жить. Там для этого есть условия. Сумчатые. В том числе. Есть такое. Взяли, вот получается, в голове сум человека, вот такая часть, которая способна творить, синтезировать, лучше, точнее сказать, созидать голографические версии материи собой, и этим определять направление развития, что материи самого человека, что окружающей среды. Но окружающей среды пока опосредованно, мы так напрямую ее творить не можем, как мать. Но в перспективах человек должен и это освоить. Голографические версии окружающей реальности тоже придется осваивать. Но при условии, что ты внутренне вышестоящий разум, чем это какая-то версия. Ты можешь управлять этим процессом.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Вот. Поэтому очень интересная часть. Вопрос, как ее развивать.
Mm-hmm.
Очень важный вопрос. А подумайте-ка сами. Можете сообразить, каким образом нам развивать головесу? Подсказки сегодня вы слышали. Как мы вообще развиваем чувства? Сначала с отцом.
С отцом.
Что мы у отца делаем?
Стяжаем.
Что мы стяжаем?
Синтез
воды. Синтез чего? Что это за синтез? Его такой же части раз. Со всеми эталонными параметрами этой части. Но только синтез. Синтез не развернут в материи, да? Это нам еще предстоит делать этот синтез, применить. А огонь применить, чтобы из этого начала формироваться материя. Ну и как дальше идет развитие? Если мы это сами будем делать без помощи внешней, мы будем миллиардами лет развиваться. Нет. Это нецелесообразно. Что нам помощь дается?
Стандарт.
Стандарт у отца мы взяли. Еще.
Реальность, которая разбита в отраде синтеза этой части.
Разделим. Ответ правильный. То есть есть объективная внешняя материя, которая отцом также определяется, как и человеческие возможности, но управляется в развитии матери уже, да? Мать сотворяет итоговое состояние материи, которое мы знаем как реальность. Только они объективные, от папы и мамы напрямую созданы, без искажений. Это мы там можем неправильно действовать. А папа и мама все точно. Вот. И когда наша часть так устроена, что она должна сопрягаться с той или иной реальностью, из одного источника исходит, вот, то мы получаем ориентиры во внешней среде и саму внешнюю реальность, которая что? Насыщает нашу часть, поддерживает ее в развитии, чтобы она материализовалась, чтобы она проявила свой функционал, а не застыла стяженным только синтезом. Стяженный синтез – это не функционал наш. Это наша потенциализация, это наша стандартизация, это определенность какая-то, но это не есть материя, которая как-то характеризуется. Материя ниже развивается. И вот для того, чтобы материя развивалась, нужна мама человеку, да? Мама поддерживает, окружает, заботится. Это вот реальностями, да? И реальности дают нам направление. Вот сюда ходи, вот сюда не ходи, за эти пределы. Вот. И на автомате части получают какой-то вот движок, потенциал в развитии. Потенциализацию на материализацию, на развитие материи. Видели? Плюс, чтобы мы глубже организовывались и отцом, и матерью, помощники нам могут выйти, если мы попросим, дойдем, аватара синтеза, которые научают нас развивать ту или иную материю и пользоваться тем или иным огнем и синтезом.
А на физике это как вообще применить?
Точно так же на физике. Физически мы можем синтезироваться с кутком Михаилом, да? А что это правильно?
Головерсу?
Да. Синтезироваться головерсумом нашим с головерсумом Кутхоми Фаи и учиться действию. Как учиться, если ничего не понимаю? Вначале насыщаться. А со временем начнешь все больше и больше понимать и замечать. Просишь какое-то действие. Например, восприятие какой-то реальности. Организация собой какой-то реальности. И когда Владыка тебя ведет по этой просьбе, ты понимаешь вообще, что происходит. И замечая разные нюансы, ты постепенно учишься головерсумить этой реальностью. То есть складывать голограммы, голографические версии той или иной материи, той или иной реальности. А потом до физики, когда это доходит, когда твой головной мозг способен это расшифровать, ты уже вообще четко понимаешь, что происходит. Проблема в том, когда наш мозг не имеет всей полноты данных, это 51 часть, понимаете? У нас не все части работают, поэтому дырка между частями дееспособными и головерсумом. И мы тогда не имеем ту базу данных, которую головерсум нам дает. А когда у тебя дееспособны 60-70 частей, у нас есть такие служащие, то ты легко складываешь голограммы в ту или иную реальность. Ну, легко это, конечно, много, слишком громко сказано, но туда движемся.
Как мы тогда можем это сделать, если мы 19?
А мы с вами сейчас стяжаем головерсум. И все остальные стяжания, в том числе перестроечные, мы будем стяжать в том числе головерсум, но с учетом, то есть насыщать его всей вот этой базой данных новой, которую нам дает отец и мать. Из 4 мы такая актика. Представляете, какой головерсум?
А как вообще головерсум с престолом? Лежит престол.
Престол – пятая часть. Головерсум – 51-я. Чем живет престол? Чем живет головерсум? Кстати, у тебя хороший вопрос, но никто практически не занимается. А связи частей между собой?
Такой тонкий.
Престол формирует смыслы. В голове суммы эти смыслы входят, как нижестоящие?
Да.
Обязательно. То есть фактически престол дает смысл в своей 51-й системе, если она там есть, конечно. Вот, то есть смыслы этих связей между собой. Зачем в голове суммы та или иная связочка разных данных между собой внутри голограммки? Ну, это не тот смысл, это общий смысл. Там конкретно нужный смысл. По какому принципу, какими фундаментальностями синтезируется, допустим, 47-й лепесток лотоса с 10-й нитью синтеза? Как нить синтеза управляет этим лепестком лотоса? С пищеварительной системой человека. Да. И как этим управляет четвертое пламя монады? Я что сказала? Да, вы это сейчас не пробуйте связать. Головерсум пока у нас на это еще не развит, у всех, у меня в том числе. Но принципиально, когда ты понимаешь функционал, фундаментальность части системы, аппарата, потому что лепесток лотоса – это аппарат, вот, то ты можешь синтезировать новую единую функцию из того, что я сказала. Как только этот функционал затрагивается или в лепестке лотоса, или в пламени монады, вся вот эта вот конгломерация функций срабатывает одномоментно. То есть мы идем к человеку, когда у него в единстве работают части системы аппарата в частности. Увидели. Вот сейчас на практику, если вспомнить, телефончики выключили или нет, мы пойдем в практику и стяжаем головерсум человека метагалактики. Это не головерсум пятой расы. Это головерсум, у которого 4096 систем. Каждый по 4096 аппаратов. Начни выключить. Может, будильник или что-то? Вот. И каждый аппарат способен производить 4096 частностей. Как частности называются? Чувства. Чем отличаются чувства души, знакомые нам чувства, чувства головерсу?
Чувства головерсу не имеют эмоциональной связи, в принципе. Ну, как говорить. Чувства не души, получается, душа, она же ниже идет по своему строению. И она воспринимает чувства поверхностно, как определенное, ну, с определенной, наверное, как бы окраской именно субъективной.
Да, весьма тоже субъективности полно.
Но только при этом голове все воспринимает это все в совокупности, в отличие от той же самой.
Вот это уже ближе, смотрите. Чувство души. Это, помните, фрагменты информации, которые смогла уловить чакра, обработанные, в том числе с эмоциональным окрасом. Не всегда с эмоциональным окрасом. Есть разная развитость души. И там есть не эмоция, а чувственность. Выражение отношения, сродства человека к этой информации. Вот раз. А вопрос в том, как эта информация организована в чувствах и в голограммах. Вот в этом различии. То есть информация синтезирована в голограмму, в чувстве головерсума. Это маленькая голограммка уже. Помните рассказ про объем? И головерсум чувствует голограмму. Что это значит? Настраивается на реальность окружающую. Впечатывает не отдельными порциями информации, а сразу голограммами данные в себя. А это цельное восприятие чего-то. Голограмм бывает большие, бывает поменьше, какие угодно. Вот. Сразу все пакеты данных в себя впечатывает. А потом это все, что вместил головерсум, он начинает обрабатывать.
А еще душа впитывает по подобию те чувства, те, которые ей понятны. То есть, в принципе, не все, получается, берутся. Поэтому там нет объективности, а в головерсуме нет как бы уже какого-то.
Нет, если скажу, головерсум тоже субъективный. То он принимает голограммы, те, которые способен обработать. А который не обрабатывает, эта голограмма может в нем застрять, и головерсум клинит. Понимаете?
Ну, например, если человек не чувствует другого человека, как раз вот это, как он не чувствует. Ну, как вы чувствуете?
Человек бывает не чувствует другого человека. Почему? Да. Не сонастроен. Не готов сонастроиться на этого человека, не хочется настраиваться. С головерсумом то же самое. Вопрос глубины восприятия, цельности восприятия информации. Разница меньше, это цельность в душе, гораздо больше в головерсуме.
А если головерсум не работает на физике, как это проявляется? Сумасшествие, шизофрения? Там?
Почему? Ну вот он там работает в своей материи, в своем уровне, а на физику не отдает свои голограммы. Головной мозг не имеет голограммы головерсума. И что? Нам кажется, что у нас головерсум не работает. Мы не видим физических его проявлений. А в чем физические проявления? В умении вскрыть и вспомнить голограммку, обработать ее, перестроить, если это необходимо, вспомните практику эталонов. Вот. И измениться этим. Это высокая часть. У вас 19-й синтез, и вам хочется, чтобы головерсум 51-я часть на физике у вас уже работала. Это хорошее желание, но просто нужно подождать, поработать еще, вырасти до этого, да. Вы сейчас начинаете к этому прикасаться. У вас будет еще 51-й синтез, где там будет уже более глубокое стяжение головерсума. Хотя мы здесь тоже стяжаем. Вот. Но эти процессы начнут у вас потихонечку включаться, а то и раньше могли включаться. Итак, головерсум человека. Набор каких голограмм имеет? Должен иметь. Что мы будем стяжать? По стандартам. Помните, мы от отца стяжаем все, что должно быть по стандарту у человека. Что у человека есть? Из чего он состоит?
Тело.
Мелко берем.
Частей.
На данном этапе мы рассматриваем человека частями, системами, аппаратами, частностями. Друг в дружке всего по 4096. Одна часть 4096 систем. В каждой может быть по 4096 аппаратов. В каждом аппарате может быть по 4096 частностей. Пока этого намного меньше. Мы пока столько не вырабатываем. Видели? Вот. То есть человек метагалактики — это прежде всего части системы аппарата частности. Что еще может быть у человека? Ваш вариант. Кто вспомнит по стандартам? Понимаете, человек в части системы аппарата частности — это биология. Вот даже сейчас мы знаем себя не только как биологического человека, да? Мы общественный, мы социальный человек, мы там какой-то еще человек, какие у нас показатели внешние выражения, да? Мы разной глубины разработанности человек. Кто-то посвященный, кто-то статусы имеет. Да, допустим? Вот. Кто-то не имеет. Что определяет вот следующее качество, глубину развития человека?
Насколько хорошо он применяется в своей части, насколько глубоко.
Да, но имеется в виду не характер действия человека, а есть некие фиксации, конкретные достижения, которые по стандартам отцом обозначаются. Это права созидания, из которых потом вырастает восхищение, да? Это начало творения, из которых потом вырастает статус. Помните? Это что еще? Творящие синтезы. Для нас это вообще запредельно непонятно. В пятой расе ни статуса, ничего, ни всего вышестоящего не было. Но творящие синтезы, из которых вырастает что? Нет. Это синтезности любви, из которых вырастает творящий синтез. Это я сбила. Это совершенство мудрости, из которых вырастают синтезности. На пятой горизонте, да, или на тринадцатом. И так, и так, и так, и так дальше. До должностной компетенции, которая состоит из изначально вышестоящего синтеза. Есть такие стандарты, распоряжения, ничего страшного. Когда-нибудь выучу. От вас не требуется сейчас. Нет, это вы выучите за месяц наверняка. Один раз 10 минут посидите над распоряжением, просто запомните. И смотрите. И будет вам более-менее понятно, да? То есть помимо частей системы аппарата в частности, у человека еще есть и функционал в том числе, который называется функционал права созидания. Накопление многих прав созидания приводит к тому, что вспыхивает посвящение. Функционал начал творения, на основе чего человек вырастает статусом и так далее. Это называется достижениями человека. 8 раз по 2048 позиций. Всего получается тоже 16384. И вот эти вот все достижения человека — это подготовка к тому, что у человека зафиксировались собственно посвящение, собственно статусы, собственно творящие синтезы и так до должностной компетенции. Их по 4096. Умножаем на 8, получаем 32768. 32000 плюс 32000, это мы там получаем 65536 личного человека. Когда человек рассматривается и творится отцом не только биологически, а когда человек творится чем? Разными возможностями его развивающими. Более глубоко. Куда развивается такой человек? Кого?
Человек без головы.
Это человек. А сам человек в кого развивается? Без слова человек. Если 8 раз, то в отца. Когда человек вырастает и биологически потом даже переключается, посвященного, при этом он не теряет человечество, кроме ничего. То, что он становится более развитым человеком. Служащего, в ипостась, учителя, владыку, аватара, собственно, отца. Видели? И когда постепенно мы достигаем вот этих всех возможностей, посвящений, статусов и так далее, у нас появляется функционал, близкий к отцовскому. То есть есть чем заниматься 65 миллионов лет.
А есть вероятность, что я еще это достану? Ну, не 65 миллионов там вот, а в пределах моих там до 90.
Есть вероятность. И очень высокая. Особенно это высока вероятность для служащих, которые наделяются синтезом более высоким, запредельным для человека. И начинают учиться применяться этим синтезом, организовывая материю так, как никогда до этого не делали. Называется служение. Знаете, чем хорошо служение? Не в смысле бегаешь с подносиком и прислуживаешь. Это маразм. Это никому не нужно. Не в смысле угождаешь кому-то, ходишь на совет, потому что надо. Не в смысле, что себя истязаешь. Истязаешь, то есть строишь, не понимая, зачем и куда это ведет. А ты ориентирован в том, что ты, стяжав у отца какой-то синтез, себя развиваешь на более высокие способности, и вокруг тебя материя вырастает по качеству. И служащий именно этим занимается. Организацией более качественной материи, своим образом жизни, своим действием, более высоким, чем просто человек. Понимаете, человек до этого будет доходить долго своим опытом. А когда отец свыше дает, служащий вместе с отцом, с аватарами учится эту материю организовывать так, как никогда не умел. Это очень мощное развитие. Это одна из восьми ступеней развития человека. Третья из восьми. Там еще более сложный вариант. А те, кто вошел в служение, они учителями синтеза называются. Учителя еще более глубоко организуют. Где же они этому учатся? Мы же ничего не знаем. Тут у вас есть служащие сидят, да? И как это вот я могу что-то делать, когда я вообще ничего не понимаю, ничего не знаю, как я действую, да? Вы забываете, что служащий, и в том числе учитель, и тем более учитель, действует не только своим синтезом, а еще тем, который от отца им дается. И мы путаем, я действую сам, без отца. Это один результат, это по-человечески просто. И я действую, продолжая отца, это совсем другой результат. Я действую, продолжая Кутхуми и Фаим, совсем другой результат достигается. И вот мы учимся действовать, продолжая отца, организовывая вместе с отцом и с аватарами материю. И в этом суть и смысл служения, понимаете? Если вы не боитесь организации более глубокой, если вы не хотите оставаться на месте, хотите развиваться, пожалуйста, есть возможность такого роста служащим. Ну, сейчас все служащие до уровня учителя подтягиваются. Не хотите, ваше право, на этом курсе вы все свободные люди, пожалуйста. Если на что вам предлагает отец за 16 месяцев обучиться и стать служащим, мы в течение этого курса стяжаем тело служащих, чтобы там записались эти базовые, даже биологические параметры возможностей служащего. Это статусности в том числе. То есть твоя стать возможностей может развиваться. Вот. Но что вы потом с этим делаете, это ваше право выбора. Свобода воли человека.
Уйдет. А из служения можно выйти?
Конечно. И вернуться можно? Запомните, отец никогда свободу воли человека не нарушает, а мы никогда не перестаем быть человеком. Но служащий – это очень развитый человек, но у него свобода воли остается. То есть выйти из служения, у нас очень много таких примеров, пожалуйста, в любой момент. Мало ли, какие у вас там состояния и желания.
Ну, вернуться можно выйти.
Пожалуйста, все свободно.
Уже другой поезд.
Ну да, вы вернетесь в другие условия служения, потому что все время и где вы развиваетесь. Ну, и остановиться может. У нас тоже такие есть. Так что у каждого путь неисповедим. Вот на этом синтезе только такой бывает ответ. На следующих синтезах тоже такой ответ будет, потому что сейчас был более высокий синтез. Там все служащие только, там другой огонь. Вот. Я и владыка уже организуют какие-то темы с учетом того, что могут вместе с отцом достичь большего, чем просто по-человечески. А здесь, извините, все адаптировано, пожалуйста. Все разжевано, все вроде положено. Вот, решай, вот тебе дано от отца, а решай дальше, что ты с этим будешь делать. Два курса. У нас раньше только 16 синтезов были, так, для человечества, теперь 32.
А, то есть это нужно быть служащим, что ли, на третьем, да?
На третьем только служащий допускается. У вас с сентября будет ипостасный синтез, который Виталий ведет.
Что это?
Туда ипостасный, это самые высокие синтезы, там с 86-го, по-моему, или с 87-го по 97-й. Вот синтезы. Туда, конечно, только служащие могут дойти. Чтобы усвоить огонь и синтез третьего, четвертого курса, и там еще три курса синтеза, два профессиональных и ипостасных самых высоких, необходим огонь служения. Не просто чья-то хотелка не допустить, а просто огонь и синтез усваивается деятельностью служения, не ниже. А в жизни, в обычной, такого служения нет. Знаете? Поэтому ты входишь в дом к отцу, ты наделяешься более высоким синтезом, ты готовишься себя организовать более высоко и глубоко, как это просто человек сам не достигает, а только с отцом. И тогда вот ты способен усвоить тот огонь, который на тех синтезах идет.
На ипостасный синтез, чтобы попасть, помимо того, что нужно быть служащим, нужно иметь еще все предыдущие
функции? Нет, просто быть служащим.
И все?
Да.
А ипостась пойдет?
И поставь пойдет нам.
Да.
Увидели? Угу. Ладно, практика. Стяжаем метагалактическую голову. Итак, мы возжигаемся всеми синтезами, которые есть у нас. Всеми ядрами синтезов, огнем ядер синтезов. Физически синтезируемся с изначально вышестоящими аватарами синтеза Кутхуми и Хаим. Шестьдесят пять тысяч 472 высокой ценности. Проникаемся их огнем и синтезом. И переключаясь внутренне на взаимодействие с аватарами синтеза, переходим в зал изначально вышестоящего дома, изначально вышестоящего отца. 65 472 высокую ценность. Становимся предизначально стоящими аватарами синтеза Кутхуми Хаим. Синтезируемся с ними. Стяжаем синтез синтеза изначально стоящего отца. И насыщаясь их синтезом, мы стяжаем у Кутхуми и Фаи 19-й синтез изначально вышестоящего отца. Заполняемся 19-м синтезом. Концентрируем его, усваиваем его. И вот это состояние, которое у вас сложено с начала синтеза, это уже вот 19-й синтез. Пусть не очень концентрированный, вот даже на физике достигнут между нами в этой аудитории, но есть. Но мы не этот стяжаем внешний, а напрямую из хум-аватара стяжаем самый эталонный 19-й синтез. Самый высокий из всех проведенных 19-х синтезов, между прочим. Самый высокий – это последний, который прошел в Дива. И проникая с 19-м синтезом изначально вышестоящего отца, мы стяжаем форму ипостаси 19-го синтеза. Здесь ипостасим диатрическим синтезом. Насыщаемся. Опять продолжаем насыщаться 19-м синтезом. Начинаем его эманировать сквозь форму. он тогда более точно выражается нами, когда мы в форме находимся. И форма организует нас на соответствующее выражение огня и синтеза. То есть ипостасью 19-го синтеза изначально настоящего отца. Прямой выразитель этой ипостаси, чем выражаемся в 19-м синтезе. И проникаясь 19-м синтезом, мы стяжаем снова синтез синтеза изначального стоящего отца, изначального стоящего аватара синтеза Кудхуми Хани. И просим условия стяжания 51-й части метагалактический головерсум каждому из нас и синтезу нас. И стяжаем поддержку Кудхуми и Фаинь магнитным синтезом до конца семинара. Стяжаю Кудхуми прямой огонь и синтез 19-го синтеза, направляя его в Фаинь. Стяжаем Аватаресы Фаинь прямой огонь и синтез 19-го синтеза, направляем Кудхуми. Входим в магнитный синтез 19-го синтеза и просим усиления магнитность огня и синтеза 19-го синтеза до конца этого синтеза. Тогда идет четче работа. Просто вас не так много здесь, а нужна большая концентрация для качественного стяжания. И проникаясь изначально стоящего аватарами синтеза Кудхуми Фаин магнитным синтезом с ними, мы стяжаем условия стяжания метагалактического головерсума каждому из нас, синтезу нас, и синтезируемся с изначально вышестоящим отцом. Проникаемся им, переходим в зал изначально вышестоящего отца в 65537-ю высокую цельность. Становимся в зале пред изначально вышестоящим отцом при поддержке Кудхуми Фаин. Настраиваемся на изначально вышестоящего отца, синтезируемся с ним. Стяжаем синтез изначально вышестоящего отца. Заполняемся, выжигаемся. И вот синтез от отца идет к нам. Насыщаемся, концентрируемся им. И просим у отца творения части головерсу, 51-й части, каждому из нас и синтезу нас. Потому что без этой части совершенно головерсу не формируется. И проникаясь изначально вышестоящим отцом, мы стяжаем прямой огонь и синтез части головерсу изначально вышестоящего отца. Впитываем, насыщаемся. И старайтесь впитывать синтез головерсума отца головным мозгом в первую очередь. Напрягаться не стоит слишком, если не получается. Но попробуйте. То есть сначала головерсум концентрируется на мозг, головерсум отца, а потом отдает весь этот заряд, синтез и огонь по всему телу. Это будет правильное такое стяжание. И со временем постепенно мы все части переведем на такое стяжание. Сначала хум в центре головного мозга срабатывает. Это хум с синтезом работающий непосредственно. А потом уже все тело воспринимает это. И проникаясь изначально вышестоящим отцом, мы стяжаем творение самой части головерсу. Стяжаем ядро части головерсу, выжигаемся его синтезом. Ядро фиксируется на центровку головного мозга. А потом мозг заполняет, а потом все тело. Чрезмерная концентрация не нужна, вы быстро устанете. Сразу же отдавайте в тело этот огонь и синтез. Стяжаем оболочки части головерсу 65536. Вот я понимаете, почему каждая оболочка соответствующая в священии, статус какая-то вот, развитость этой части. Стяжаем у изначально вышестоящего отца 4096 ядер. Это лунных систем голове Сума, чакр голове Сума. Возжигаемся ими, развертываемся ими. Стяжаем у изначально вышестоящего отца 4096 ядер эталонных систем голове Сума. И эманируем по 4096 в каждую систему. По 4096 аппаратов разворачиваем. Далее синтезируем с отцом, стяжаем 4096 ядер синтеза эталонных частностей голове Сума, чувства голове Сума. Возжигаемся, реплицируя по 4096 видов эталонных чувств в каждый аппарат, в каждой системы, части голове Сума. И становимся предизначально вышестоящим отцом, явлением части голове Сума, выражение голове Сума отца собою. Синтезируемся с ним, разворачиваемся им. И синтезируя с изначально вышестоящим отцом, мы стяжаем основы и начало голографичности материи каждому из нас. Только метагалактической материи этой эпохи выжигаемся. И возжигаясь этими основами и началами, мы просим изначально вышестоящего отца завершить любые голографические опыты памяти, не соответствующие материи метагалактики, вводящие нас в иллюзии материи метагалактической этим несоответствием. И стяжаем у изначально вышестоящего отца специальный поедающий огонь, принимая его головным мозгом. И просим отца завершить, сплавить, сжечь любые старые, устаревшие, незаконные с точки зрения отца голографические версии материи данным поедающим огнем. У нас очень много опыта, не каждый мы помним, иногда в подсознании много хранится опыта восприятия материи. Это иногда голограммами пишется. Вот эти голограммы строят вообще все мировосприятие у нас. А иногда это ошибочно, а увидеть нечем. Поэтому мы просим отца, доверяя ему, сжечь старые голографические версии. Голографическую версию Солнечной системы, голографическую версию галактики, например. Потому что в семиплановости их уже нет. Эта материя растворена отцом. Есть новая Солнечная система, есть новая планета, есть новое состояние материи галактики в нашей метагалактике ФА. Иногда это сложно сделать. Просто вообразите в доверии к отцу, что у вас какая-то каска взрывается. У нас даже практика есть на эту тему. Снимите тазик с головы. Тазик синтеза предыдущих старых голограмм. Или каску. Или шляпу. Ибо если эти голограммы, голографические версии, не пропускают огонь синтеза отца, не усваивают, это становится тазиком на голове, закрывающим вас от отца. Верный путь в иллюзию. Захотите сделать, причем все в вашей свободе воли. Вам предлагается это сделать. Причем все равно вы избавитесь от тех голографий, которые вам не нужны сейчас, от которых вы готовы избавиться. Если вы к чему-то не готовы, этого действия не произойдет. У отца такой строжайший закон работает. есть. И проникаясь изначально восстающим отцом, мы стяжаем у изначально восстающего отца 16384 эталонных голограмм частей, систем, аппаратов, в частности, человека, метагалактики, по каждому из нас и синтез у нас. Стяжаем цельный синтез этих голограмм головерсума. Выжигаемся. Далее, синтезируя с начально вышестоящим отцом, мы стяжаем 16384 эталонные голограммы достижений человека по 2048 от прав созидания до изначально вышестоящего синтеза. Выжигаемся еще снова 16000 голограмм и двоих в голограммы частей системы аппарата в частности. Вот чему откроетесь, то и ваше. Но в ядре синтеза записывается все. На перспективу возможностей. Далее, синтезируясь глубже с отцом, мы стяжаем 32768 иерархических, или не простите, единых реализаций от посвящений до должностных компетенций, каждый по 4096 позиций. И стяжаем снова 32768 голограмм и единых реализаций каждому из нас. И усваивая, выжигаемся 65536 эталонными голограммами человека метагалактического. Усваиваем эти голограммы. И синтезируя с изначально вышестоящим отцом, мы стяжаем единую цельную, одну эталонную голограмму нас как человека у изначально вышестоящего отца. Она вмещает в себя все остальные 65536. И становимся данным типом материи в голове сума пред изначально вышестоящим отцом. И насыщаемся прямыми эманациями в голове сума отца, его 51 части, формируя нашу 51 часть. Прося отца развернуть развитие голове с умом каждого из нас минимум на две метагалактики. Это в следующих практиках. Пока мы стоим ракурсом метагалактики ФА. И утверждаясь отцом, мы стяжаем, мы эманируем огонь голове с умом в изначально вышестоящий дом изначально вышестоящего отца в целом. Эманируем огонь 51 части метагалактического головерсума. Пыльдива Калининград. Синтезом четырех метагалактик фиксировать эманацию. Эманируем огонь головерсума собой. Вывдива компетентного каждого из нас, или вывдива служащего, вывдива каждого. И продолжаем манировать, мы манируем огонь головерсума как части на физику планеты Земля, окутывая всю планету этим огнем части, насыщая среду планеты Земля эманациями 51 части, создавая условия возможности роста человечества этой части. И мы благодарим изначально вышестоящего отца за творение нас головерсумом. Благодарим изначально вышестоящих аватаров синтеза Кутхуми и Фаина за помощь нам в стяжании этой части. переключаемся в физическое восприятие и выходим из практики. Вот если у вас такое состояние потери ориентировки, расплывчатости какая-то, для этой практики это нормально, пугаться не надо, сейчас все восстановится, чуть-чуть поговорим, все возвращается. Это эффект перестройки, когда старые голограммы уходят, а новые начинают складываться.
А если наоборот?
Значит, уже устоялась, молодец. Есть устойчивые голове, сумма люди с пятой расы, такой опыт есть. А есть, нужно время, чтобы вот перестроиться.
Скажите, что надо куда-то бежать и что-то делать.
Вот это сразу в тело отдала. Не знаю, как у тебя голове, но тело зарядилось. Нормально, это тоже нормально. Любые эффекты в практике, это эффекты от отца, ничего здесь незаконного, все противоестественного.
То есть там все встало?
Не может быть. Я же не могу за тебя ответить. Я же не могу там раскопать и посмотреть. Нет, время покажет. Я знаю, что в практике у отца плохого ничего не может быть. Это точно. Какие были достижения? Ну, а теперь... То, что я давала на предыдущем синтезе, то, что вам нужно знать. Потому что мы учимся этим курсом входить в служение, формируя тело служащего. Служащий занимается тем, что организовывает новую материю с отцом, а значит, нужно знать ее стандарты. И вот у нас тут летом в августе случается единый съезд, когда мы очень много чего стяжаем. Плюс у нас еще развитие вот этих стандартов продолжается весь сентябрь. Мы уже в конце сентября, 4-й выходной, находимся здесь сейчас. Вот, поэтому очень многое изменилось в стандартах после нашего последнего 18-го синтеза. И знаете или не знаете, нам сейчас это нужно обобщить именно в огне голове суммы, чтобы цельность восприятия этих стандартов у нас сложилась. То есть такая вот голограмма стандартов. Одна большущая голограмма, чтобы получиться. Итак, в этой голограмме у нас планета Земля. Что на ней изменилось? Какие стандарты изменились для планеты Земля? Кто читает распоряжение? Вид материи. Значит, планета Земля. Пишем. Были изначально в настоящей реальности вид материи. Она переключилась на высокие цельные реальности. Высокими цельными реальностями строилась вся метагалактика Фа. Я понимаю, у вас сейчас мозг плывет. Замечательно. Расслабьтесь, не напрягайтесь, просто слушайте. Даже если не запомните, не старайтесь сейчас фиксировать и запоминать. Слушайте, вот как оно течет, естественно. И голове сумма это сейчас самое первое. По количеству изначально вышестоящей реальности для планеты были 8192 ядерных стандартов. Мы переключились на 16384 ВЦР. А здесь были ИВР. Это совсем другое состояние огня и синтеза планеты. То есть она вошла полностью в метагалактические стандарты и стала способна все полностью усваивать. Она не наполовину метагалактики развернулась, а до вершин, до вот, границ метагалактики дошла огненный синтез. Вот, и переключилась. То есть у нас буквально неделю назад были такие вот состояния на планете, когда мать окончательно, мать планеты перестраивалась на эти стандарты. В принципе, те, кто чувствителен, некоторые наши служащие, колбасила их. Поэтому не удивляйтесь, колбасила очень сильно. До психизмов, до выносов. Ну, служащие, они себя контролируют. Вот. На других стараются не влиять, но внутри там, конечно, бури бушевали. Вот. А, в принципе, для перестройки это допустимое явление. Я не скажу, что оно комфортное, но когда понимаешь, что это просто перестройка, рано или поздно это уляжется, в общем, у тебя не возникает страха, у тебя не возникает отторжения, ты просто стараешься глубже сонастроиться с папой, мамой, и в этом ты легче усваиваешь все. Перестраиваешься, но зато ты потом уже развиваешься совсем по-другому. Вот видите, здесь в этом еще и прелесть. Не в смысле прелесть дискомфорта, а прелесть развития. Даже если это иногда дискомфорт. А некоторые вообще очень комфортно себя чувствовали все этот период, потому что гармонично перестраивались. Но для большинства было сложновато. Значит, планета Земля. Вот. Вокруг нее метагалактика Фа. Я сейчас рисую планету Земля частично, потому что внешне таких планет, как Земля, в метагалактике Фа много. Несмотря на то, что она огнем всю метагалактику осваивает. Как объект она одна из. Вот. Значит, метагалактика Фа, у нее 16384 чего? Высокие цели реальности. Это вид организации материи, да? Вот. У нее 4 мира. Вот. Тонкий, физический, метагалактический синтезный, да? Метагалактики. Вот. Дальше. Вторая метагалактика разворачивается. Изначально вышестоящая метагалактика. У нее видов организации материи в 4 раза больше. 65536. Где мы сейчас были в зале у отца? 65537. Чего? Высокий цель. Так называется вид материи, из которой состоит изначально вышестоящая метагалактика. Вторая. Дальше. Третья метагалактика. Как она будет называться?
Изначально.
Высокая цельная метагалактика. У нее в 4 раза больше материальных состояний. Это 262144. Если здесь высокие цельности, то тут у нас будет изначально вышестоящая цельность. Это вид материи. Изначально вышестоящие ценности. Вот. И четвертая метагалактика. Как она называется?
Истинная
метагалактика. У нее 1,048,576 чего? Иерархических ценностей. И это в 4 раза больше, чем в третьей метагалактике. Тогда мы видим соотношение метагалактик между собой. Метагалактика Фа входит в изначально вышестоящую метагалактику и являет ее физичность. Вот по количеству вариантов материи. 16384. Это один из 4 миров, это четверть организации материи от 65 тысяч. Только метагалактика Фа другим качеством материи проявляется, высокими цельными реальностями. Это физичная, веществленная материя. А высокие цельности для нас уже непонятные. И физика включает в себя всю метагалактику Фа, потом еще 3 мира. 3 раза по 16384. Затем следующее. Вторая метагалактика входит в третий физический мир. Одной четвертью от 262 тысяч. Но вид организации материи это уже изначально вышестоящая ценность. Ну и четвертая, самая высокая истинная метагалактика за 1 000 000 иерархических ценностей, где третий мир всего лишь физический мир. Взяли. Теперь смотрите, еще один смысл. Да, вот даже когда говоришь, начинает фиксироваться огонь, он такой глубокий, вроде бы такой тонкий, незаметный, что, в общем, тебя пристраивает и так. Ну, кто-то спокойно воспринимает, особенно если служащий, особенно если был на предыдущем сейчас синтезе, да? Вот, а кому-то будет посложнее, если впервые с этой темой сталкиваетесь. Но у отца стоит задача перевести нас, служащих, а потом, может быть, и живущих, но пока это не было объявлено, на действие 4 метагалактиками. Вот. Где отец изначально четверичен, и он творит материю огнем, духом, светом, энергией. Самые большие масштабы по данному времени, на данном этапе у нас, Это организация энергии Отца. Для нас это огонь и синтез, для Отца энергии. Это галактика Фа, как под подобие физическим миром. Организация света, световеществом. Всей изначального состоящего это галактика. Это отцовский только свет. Организация духа, высокой цельной метагалактикой, организация огня и синтеза, истинной метагалактикой. Тогда с точки зрения Отца, не с нашей точки зрения, нам до этого очень далеко. С точки зрения самого Отца, четыре метагалактики – это концентрация четырех его миров. Можно так сказать. Где каждый мир отвечает или за энергию вещество, или света, или духа вещество, или огня вещество. Вот, если мы с вами четверичны в этой эпохе, понимаете, что самая вершинная выход к Отцу, это вот выход в четыре метагалактики. Почему Отец развернул четыре метагалактики? Причем на этом этапе, на сегодня, я не знаю пока других стандартов, вот та метагалактика или то пространство, где формируется, растет, развивается эпоха и наша человеческая цивилизация, это метагалактика Фа. Все остальное пока осваивает и пробивает служащие. Изменятся ли дальше стандарты, мы не знаем. Но есть тенденция, чтобы люди вошли в изначально вычитающую метагалактику, во вторую. Почему? Кто сообразит? А потому что есть задача на эту эпоху от Отца. Физическую цивилизацию создать с основами, с базами, с центровкой фиксации на планете Земля. И тонкую цивилизацию создать. По мирам, если брать. И та, и другая метагалактическая цивилизация. Но метагалактическая, физическая, это мы с вами, мы начинаем туда расти. А тонкая метагалактическая цивилизация тоже начинает проявляться, мы пока этого просто не замечаем, потому что вся цивилизация, это не только мы, это все люди. В тонкой цивилизации, я сейчас в конце рассказывала тому курсу, фактически уже есть фиксация тонкой метагалактической цивилизации для нас на планете Земля, вот тремя там мегаполисами, и этой цивилизации живут наши тонкие тела, у кого они есть далеко не у всех даже у служащих, но хотя начинают расти, развиваться. Вот, и плюс тонкой цивилизации живут те, кто не воплощен физически.
Кто уже не воплощен физически?
Как пока не воплощен. И уже, и еще. Потому что там есть разные типы человечества, творимого ракурсом тонкого мира. И вот люди живут и воплощаются только тонкомировые. Ракурсом метагалактического мира. Такие существа человеческие есть и живут и воплощаются только миром духа вещества. Нужно привыкать к четырем мирам, к четырем состояниям материи. В пятый раз мы этого не знали, почему. Мы жили только физическим миром. Нам кажется, вот так все и живут. Нет. Вспоминаем две жизни. Лёшка видел параллельный мир. Он видел тонкий мир на эфире, несмотря на то, что этого плана нет. На вершине физического мира. Вот там, где с женщиной общался, видел дома, видел поселение какое-то человеческое. Переключался восприятием и возвращался в физическое восприятие. Воспринимал физическую материю. То есть сам факт таких миров и мировых реалий известен давно на самом деле. Вспоминаем указания на то, что, допустим, Сен-Жермен мог в четырех местах проявиться одновременно, да? Господин Троцкий, политический деятель, есть упоминание в литературе о том, что он был одновременно в двух местах. Чем он был одновременно в двух местах? Разными телами. А физичными? Проявленными в физическом мире. Но они разные. И другие товарищи, ученики, служащие в пятой расе, тоже могли это достигать. То есть то, что я вам говорю, это не новость. для человеческой цивилизации. Надо просто нам более глубоко это осваивать и себя воспитывать. То есть то, что было доступно отдельным людям, не требовалось от остальных. Постепенно в это, в такие две цивилизации будут расти все люди планеты Земля. Вот так. Вот такая задача. Это всего лишь 65 миллионов лет. То есть требований сейчас невозможных, не может быть. Дальше. Получается еще один такой смысл в том, что каждая из этих метагалактик создает разные условия для развития нас, помимо мировых. Вот, например, метагалактика Фа, физическая цивилизация планеты Земля. Пожалуйста, хотя в ней самый тонкий мир есть, здесь тоже может фиксироваться и начинает развиваться тонкая цивилизация, но источник тонкости, он все-таки во второй метагалактике. Вот, а физическое это уже будет выражение. Вот здесь вот идет принцип через один. Каждая метагалактика Фа развивает каждого из нас. Кстати, все четыре развивают каждого из нас непосредственно, вот лично нас сотворяя. Но есть еще разница в организации материи у каждой метагалактики. Вот вторая метагалактика – это больше к коллективному развитию материи. Третья метагалактика – индивидуальное развитие нас, в первую очередь, духом. А это значит развитие индивидуальных способностей, учеба исполнять поручения лично наши. Вот у вас могут быть от отца даже или от аватаров поручения, которые только вам даны. По каким-то вашим накоплениям отец и аватары видят, что только вы это поручение можете так-то исполнить. Поэтому каждый человек неповторим, в этом он ценен для отца. Вот. И вот чтобы обучиться как-то себя развивать, идти вот своим непосредственным путем, там, развивать посвященность, у каждого это идет очень по-разному, развивать там статусность, развивать творящесть, это все развивает третья метагалактика. То есть там складываются условия для индивидуальности. Когда мы один на один перед отцом развиваемся свыше. Вот. Четвертая метагалактика объединяет с собой все варианты коллективного служения, с одной стороны. Поэтому у нас здания, подразделения, вот кто служит, те знают, они находятся в четвертой метагалактике. Единственное, там сейчас вот такой нюанс. Мы готовы развиваться четвертой метагалактикой только ракурсом ее физического мира. Все остальное по личному разрешению отца, по личной подготовке и так далее. Вот. Это значит, что мы выходим в физический мир, это 262 144, только не изначально вышестоящих ценностей, а иерархических ценностей. Это физический мир истинной метагалактики. Понятно, да? И, в принципе, это вершина туда, куда мы ходим командами. В 1,048,576 можно выйти, если ведущий команду компетентен, вот, если ему дано право такое от отца, если группа выдерживает, если Кутхуми разрешает. На втором круге синтеза мы с вами туда не пойдем. Вот. Но вершина коллективных зданий служащих в физическом мире, в Экополисе Кутхуми, начиная и ниже, да, в физическом мире четвертой метагалактики. Почему? Потому что четвертая метагалактика вот своим синтезом определяет истинность любых проявлений человека, посвященного, служащего. То есть там тот синтез, который напрямую соответствует отцовскому, и выходя туда, мы отстраиваемся сразу напрямую, качественно, как это отец определяет. Во всех других метагалактиках бывают особистые пути, индивидуальные пути, тупики, там какие-то ошибки и так далее. Ошибкой ты не проявишься в истинной метагалактике. Или ты там, или ты не истинен, значит не там. То есть, что значит истинность? Если у тебя есть первое посвящение истинно, значит, этим посвящением ты имеешь источник этого синтеза посвящения из истинной метагалактики. А если у тебя иллюзия наваждения, тебе кажется, что первое, а его нет, извините, у тебя нет синтеза оттуда, и ты еще растешь нижестоящей метагалактикой. Прежде всего, это метагалактика Фаста. Вот она нас как мама. Тут первая позиция это от матери, вторая от сына, третья от дочери, четвертая от папы. И вот нас мама в своей метагалактике Фа нянчит, кахает, вынашивает, воспитывает, вот пока мы сами не созреем до истинных состояний человека, растущего в отца. Потому что в четвертой метагалактике есть те стандарты человека, который всей этой эпохой растет в отца человека. То есть человек теряет отец. Это как? Вот все, что дано отцом, человек это собой развивает. Со всей своей неповторимостью, индивидуальностью, оставаясь клеточкой отца. Вы представьте, что ваши все посвящения, статусы и так далее, любые проявления, они вырастают напрямую, как у отца. Но свойственно вам. Свойственно вам, как клеточки отца или аминки. Вот. Вот это все исходит оттуда. То есть истинная метагалактика, как четвертая, это вот та метагалактика, которая управляет метагалактикой Фа. Поэтому. Потому что она истинная. То есть получается, что отец определил четыре метагалактики, потому нам для развития, потому что он изначально четверичен в своем творении. Это раз. И вот самый первичный ключ управления на сегодня это ключ 4.1. И мы долго мучились, маялись, я не имею в виду себя, это команда большой служащих на тему, ну как-то вот мы выходим в метагалактику, мы занимаемся, мы стяжаем, а нас не получается организовать себя и то, чтобы посвящениями развиваться так, основательно. Чтобы у нас части росли быстро, как дееспособные части. Да? Вот как-то вот пробуксовка намечалась. И мы вышли на то, что вот этот источник управления материей метагалактической и материей человека метагалактики Фа, он за пределами метагалактики Фа. И он не в следующей метагалактике, а в четвертой, за первой, в истинной метагалактике. Поэтому пришлось выйти в четвертую, вышестоящую метагалактику, как истину, для того, чтобы получить возможность от отца управлять развитием и творением материи метагалактики Фа. А это задача служащих. Если человек этой эпохи встраивается и просто может пользоваться метагалактикой Фа, ее ресурсами, и то это такой человек неразвитый. Развитый человек будет ее развивать собой. Потому что это не планетарный, а метагалактический человек. Потому что ему дано управление огонь и синтез дано. А огонь и синтез это минимум правитель, а то и творец. Вот. А чтобы сотворять, нужно иметь источник эталонов истины отца. Да? Потому что творить как вздумается, как получится с ошибками, это очень чревато. Мы же эти варианты проходили. Из этого у нас гибли множество цивилизаций на планете. А значит, сотворять нужно, имея источник стандартов, напрямую от отца, но из материи в том числе, а это истинная метагалактика. Видели? Замысел отца. Вот такой. Увидели, молодцы. Значит, вот такая перспектива открывается. Это четыре метагалактики для служащих. Повторяю, для неслужащих. У нас сейчас есть такой новый стандарт. Каждый курс осваивает одну метагалактику. Понятно. Первый курс это метагалактика Фа. Второй курс изначально вышестоящая метагалактика, наш курс. Третий это высокая цель, а четвертый курс это истинная метагалактика. Поэтому сейчас мы с вами выходили на вершину второй метагалактики. Видели почему? Вот. Это означает, что вы не просто пользователи того, что вам отец дает, да? А кое-что должны начинать соображать, реализовывать. А это и есть служащий, тот, кто организует всю материю. Для этого не обязательно служить в подразделении. На это постепенно перестроятся все люди. Служащие регламентируются статусами, посвященные. Метагалактика ФА регламентируется посвящениями. И посвящение статусы развивается теперь не только служащими подразделений, а всеми людьми. Я думаю, вы слышали, да, что наш господин президент имеет уже первый статус. Не служа в подразделении, своей деятельностью он себя взрастил на первый статус. Это очень серьезно. И таких 3 человека на планете Земля было на недавний момент. Статуса вообще не было в 5-й раз. Так что вы понимали, ни владык, ни учителей, никого. А с президентом господин ученик по накоплению.
Кто еще?
А?
А кто еще?
Я не помню, но кто-то. А помню, не объявлялся. Я знаю, что про одного сказали, кто знакомый. Видели? Вот. Значит, нам открываются совсем иные возможности. Даже этим 2-м курсом. Служащий – это управитель материи. Это организатор материи. Выражающийся созиданием. Вопрос в том, что вы осваиваете разные методы созидания. Можете долго-долго самостоятельно. Можете научиться в подразделении напрямую у отца аватаров. В этом будет разница. Этим у вас будет взращиваться тело служащего. Специальное тело, определенный вид своего тела. В общем-то, у нас телесность сейчас выходит на первый план развития. Тут еще одна тема у нас будет обязательно теперь на каждом синтезе. Вот новшество это, что каждый круг синтеза определенная метагалактика действует. А второе новшество для каждого синтеза сейчас в том, что мы на каждом теле начинаем стяжать соответствующие по номеру тела, по виду материи. Но я об этом расскажу завтра. Сейчас просто не будем отвлекаться. Сейчас у нас задача будет состоять в том, чтобы мы встроились в эти стандарты. Причем мы этим курсом можем выходить 65537 высоких ценностей. Наша задача ракурсом 2-й метагалактики стяжать однородный метагалактический синтез синтеза 4 метагалактик. 4-й мы не пойдем, сразу говорю. Максимум это экополис 3-й. Или 1-я изначально вышестоящая цельность 3-й метагалактики. Ну, туда даже нет смысла сейчас идти, не в этом дело. Вопрос в чем? Когда мы говорим о том, что отец творит, он творит домом, дом предполагает цельность. А это значит, что 4 метагалактики вот так тотально проникают друг в друга и выражаются друг в друге. Я скажу даже больше, я об этом забыла и не сказала на том синтезе. Допустим, у нас метагалактика ФА одна, если смотреть изнутри нашей метагалактики, она такая одна. Когда мы поднимаемся в изначально вышестоящую метагалактику, у нее 65536 высоких ценностей. Наша метагалактика ФА в одной высокой ценности присутствует, ракурсом одной высокой ценности представлена. Значит, рядом с ней 65534 подобных метагалактик ФА. Ну, это у отца такие масштабы, вы что хотели, новый эпоха. Когда эти все метагалактики компактифицируются, смотрим на 3-ю, там 262144. Изначально вышестоящих метагалактик, в каждой из которых по 65536 метагалактик ФА. В истинной то же самое, понятно, да?
Я открыла сумочку, достала котомочку.
Вот. Но не одну котомочку. Тысячами, даже миллионами сейчас. То есть это все нужно перемножить. 3 вот эти числа, 1 048 000, 262 065 000, нужно перемножить. Вот такое количество метагалактик в истинной метагалактике. ну, это просто запредельно. На самом деле, если перемножить, у нас числа, которыми мы обозначаем капли абсолютного огня, гораздо больше. Ну, просто вот приучить себя надо. Это мы тут на планете так не привыкли такими числами оперировать. Да? Вот. И, кстати, планет Земля, это галактики Фа, минимум 16384. Подобных наших.
А в чем различие? Там 16-34
качество,
и планета. Раньше центрировали, мы говорили, планетой метагалактику Фа, когда она 80.
Она центрирована, она так остается.
Тоже центрируется.
Она, да, она в центре. Как планета, которая вот этим нашим человеческим действием способна достигать очень высокого синтеза. Не сама планета Земля, а человечество вместе с нею организует очень высокое состояние синтеза отца на планете. И тогда планета по этому качеству синтеза остается центровкой метагалактики Фа. Есть ли она центровка во всех остальных метагалактиках, я не знаю. Но то, что нас отец напрямую из истины на планете творит, это точно. Вот. И получается, что... Смотрите, что я хотела сказать... А, мы сейчас с вами стяжаем однородный метагалактический синтез, вот, который проникает сквозь все метагалактики, виды метагалактик, в том числе и на нашу планету Земля, но свойственный всем четырем метагалактикам, когда они между собой синтезированы. И выражены друг в друге, что в одну, что в другую сторону, что снизу, что сверху. Вот. И вот этот однородный метагалактический синтез четырех метагалактик мы с вами стяжаем для дальнейшего развития. То есть нужно будет иметь в виду, что когда мы в следующих практиках любых будем выходить к концу после этой практики, те, кто стяжал вот этот однородный синтез, отец нам будет давать любой вид синтеза с учетом того, что он будет действовать во всех четырех метагалактиках. И даже если мы по подготовке не можем выходить в истинную метагалактику, синтез четырех метагалактик, метагалактики Фа будет присутствовать. В изначально настоящей метагалактике будет присутствовать. Видим?
То есть мы будем действовать сразу параллельно во всех четырех метагалактиках,
да,
даже не выходя туда, даже
да, потому что дом это цельность, потому что вот эта цельность позволяет нам в едином поле и в диво действовать, ну, вот таким однородным метагалактическим синтезом. При всем том, что эти метагалактики разные, выйти в них еще попробуйте, свойствами той или иной метагалактики. Но синтез это то, что идет сквозь все метагалактики напрямую от отца. А значит, может собой синтезировать все, что угодно. Вот этим очень интересно и важно это стяжание. Увидели? А теперь у вас головец вот эту голограммку впечатает. Когда мы будем это все стяжать, голограмма синтеза четырех метагалактик, как одна из голограмм, уже будет у вас в голове.
Я понимаю, что это дает, как бы, других, ну, то есть если я нахожусь в метагалактике Фа, но при этом действую параллельно во всех метагалактиках, где меня даже нет, куда я пока не могу.
Нет, ты не действуешь там. Ты действуешь четверичным синтезом в метагалактике Фа. Это разные вещи. Ты не действуешь во второй, третьей, четвертой.
Да,
но и стандарты вот этим синтезом однородного синтеза будут проходить сюда в метагалактику Фа.
Через.
Да.
А как это? Ну,
ты будешь от отца стяжать стандарты, которые будут работать во всей четырех метагалактиках, но конкретно в метагалактике Фа точка их приложения.
А это как-то меняет скорость развития или как это?
Это меняет все на истинность материи.
Только я что-то начинаю туда перевыкать и ходить. Только вот.
Я вот сейчас объясняла на предыдущем симпозиуме. Такая же точная позиция многих. Только у нас давно-давно было 8 пар аватаров, владык тогда, на тот момент, даже учителей. Запомнить имена легко. Потом 16, потом 32. Потом стали 64. Все стали скрипеть, как эти имена запомнить. Потом меняются стандарты каждый месяц, допустим. Некоторые начали ворчать. Ребята, увидите, пожалуйста. Мы вошли в эпоху огня. Огонь, действуя, применяя, являя жизнь, он не может не сотворять новые стандарты. Это творение стандартов, постоянный процесс на эту эпоху. К этому нужно привыкнуть. Что стандарты будут меняться. Это планетарное, старое, физическое восприятие. Когда нам эпоху дали планету в освоение, и вот она неизменно кажется, да? И вот всю эпоху мы к ней пристраивались. На самом деле она тоже менялась. Дом отца планеты был. Мы этого не замечали. У нас тут установка, что вот нужно вот в этих неизменных стандартах долго-долго трудиться, тогда мы скачкообразно переключаемся на другой. Нет. Дом отца – это та структура, которая постоянно осуществляет жизнь творением. Огонь и синтез творят материю непрерывно. Видели? Поэтому нужно просто вот перестроиться. Знаете, как есть образ жизни статичный, оседлый. А есть образ жизни, когда люди постоянно переезжают в динамике, те же кочевники были раньше, да? Кочевой образ жизни. И мне интересно на месте быть. Ну, примерно вот такая разница. Давайте кочевничать. Там не только Рамала. Монголов вспомните. Есть такое? Есть, усвоили. Практика. Идем, стяжаем стандарты четырех метагалактик и однородный метагалактический синтез. Вот на первом синтезе это было бы сложно стяжать, на первом курсе. У вас уже это нужно делать. Итак, возжигаемся. 19-м синтезом изначально вышестоящего отца. Возжигаемся формой ипостаси 19-го синтеза изначально вышестоящего отца. Синтезируемся физически с изначально вышестоящими аватарами синтеза Кутхуми Фаи 65472 высокой цельности. Проникаемся, возжигаемся. И переходим в зал изначально вышестоящего дома, изначально вышестоящего отца, 65472 высокую ценность. Становимся предизначально вышестоящими аватарами синтеза Кутхуми и Фаин. Настраиваемся на них. Синтезируемся с аватарами синтеза, стяжаем синтез синтезов изначально вышестоящего отца. И проникаясь и возжигаясь им, усиливая магнитный синтез Кутхуми и Фаин, мы просим ввести нас в однородный метагалактический синтез четырех метагалактик. Явлением 19-го синтеза собой, явлением служащего собою этим курсом. И проникаясь изначально вышестоящими аватарами синтеза Кутхуми и Фаин, окутываясь их огнем, мы переходим в зал изначально вышестоящего отца. 65537 высокую цельность. Становимся предизначально вышестоящим отцом, разворачиваемся с ним, пред ним, синтезируемся с ним. Стяжаем синтез изначально вышестоящего отца, изначально вышестоящей метагалактики. Просим отца ввести нас ракурсом курса служащего и ракурсом изначально вышестоящей метагалактики в однородный метагалактический синтез четырех метагалактик. Цельный. И синтезируя с изначально вышестоящим отцом, сейчас про эти все призмы забудьте, здесь просто. Мы стяжаем у изначально вышестоящего отца метагалактический синтез метагалактики Фа. Стяжаем у отца оформление этого синтеза ядром синтеза, возжигаемся. Стяжаем у изначально вышестоящего отца высокий цельный синтез, простите, изначально выстоящий синтез высокой цельной метагалактики. Заполняемся, насыщаемся и стяжаем оформление этого синтеза в ядро, то есть ядро изначально выстоящего синтеза второй метагалактики. Далее отсюда, синтезируясь с изначально выстоящим отцом высокой цельной метагалактики, мы стяжаем высокий цельный синтез изначально выстоящего отца и просим организовать и оформить ядро высокого цельного синтеза. Каждому из нас синтез у нас проникаемся. Эти ядра друг в дружке. Самое наружное ядро – это метагалактики Фа. Метагалактическим синтезом. Каждое следующее ядро более маленькое, более плотное по синтезу и входит вглубь предыдущих. Поэтому, чтобы извлечь эти синтезы, нужно владеть предыдущим. Далее синтезируя изначально вышестоящим отцом. Востяжаем у изначально вышестоящего отца истинной метагалактики отсюда из этого зала, второй, то есть метагалактики. Высший метагалактический синтез, так он называется, истинной метагалактики. Просим отца оформить его ядром высшего метагалактического синтеза каждому из нас. И стяжаем четыре ядра синтеза в целом. Стяжаем цельность четырех видов синтеза отца и четырех видов синтеза метагалактик каждому из нас и синтезу нас. И стяжаем однородный метагалактический синтез, синтеза четырех метагалактик, изначально выстоящим отцом, каждому из нас и синтезу нас, одним ядром данного однородного метагалактического синтеза. Вмещаем это ядро каждому из нас. И начинаем разворачивать. Пятый вид синтеза, однородный, это пятый вид синтеза, новый, который в себя вмещает все четыре предыдущие. Он не выше, он не ниже стоящий, он просто синтезирует все собой. Вот этим пятым видом синтеза мы эманируем, насыщая внутри себя любые ядра синтеза и огня, преображая их однородным метагалактическим синтезом. И просим отца переключить на этот синтез каждого из нас и синтеза нас в росте и в развитии служащего в нас вторым кругом синтеза отца. И проникая всем стяжением, мы эманируем однородный метагалактический синтез в изначально выстоящий дом изначально выстоящего отца в целом. Эманируем этот синтез в Ивдиво, Калининград, 262063 иерархической цельности и синтезом четырех метагалактик в этом. Эманируем однородный метагалактический синтез в Ивдиво компетентного каждого из нас. Это то, что называлось Ивдиво служащего раньше. В Ивдиво у каждого из нас. И эманируем однородный метагалактический синтез физически собой, физическим телом на планету Земля, всю планету укутывая этим огнем. Эти огни сложно компактифицируются на территории. Они мощные, они серьезные, поэтому сконцентрировать сложно. И продолжая физически эманировать однородный метагалактический синтез, мы стяжаем у изначально выстоящего отца устойчивости и, выжигаясь этим условием, благодарим изначально выстоящего отца за творение нас, преображение нас, возвращаемся в физическую реальность и выходим из практики. На предыдущем курсе была практика сложнее, более развернутая. Вам облегченная лайт-версия получилась. Ну, молодцы, взяли. Есть? все. Я думаю, 3 часа уже прошло, да?
Угу.
Отдыхаем 25 минут, это значит 18:30 здесь сидим.